Я вас, несмотря на то, что вы в госпитале, я все равно ужасно рада, что вы на свободе. Каждый защитник Украины должен вернуться домой. Это очень, очень большая и радостная новость, что вы вернулись. Я бы хотела...
Да, для меня тоже.
Да, еще бы. Я бы хотела до интервью обозначить некоторую рамку нашего разговора. Да? Я буду вас спрашивать про плен, про то, как все это начиналось, что происходило в плену, да, как бы как это все было устроено. И ну, еще, когда мы проговорим про плен, спрошу вас про 2015 год, про Донецк, про эту связь с Донецком. Вот, то есть мы будем в основном говорить про плен.
Да, конечно, я предполагал, что это будет.
Давайте, наверное, начнем с самого начала. Насколько я поняла с разных источников, вы 24 февраля, когда началась полномасштабная война, вы пошли добровольцем в военкомат, правильно?
Ну, смотрите, я был в оперативном резерве первой очереди. После службы в АТО, после участия в той компании, тех из нас, кто пригоден к военной службе, записывали в оперативный резерв. Это означает, что мы не должны дожидаться никаких повесток и так далее. В случае начала войны мы первые люди, кто должен брать в руки оружие. Соответственно, я, как только все началось, у меня было уже все заготовлено. Я предполагал, что война вполне вероятна, очень надеялся, что ее не будет, но предполагал, что она вероятна. Поэтому я просто приготовил все, что мне необходимо. Там, документы, форму свою, берцы и так далее. Я просто все надел, разложил рюкзак и точку нужно было добавить в рюкзак, сложил, ну и пошел.
То есть...
Все было понятно, куда идти и что делать. Да.
Это, получается, вы пошли по призыву в 2015-м, в 2016-м вы уже...
Да, я был мобилизованный, да, в 2015-м я был мобилизованный во время 4-й волны мобилизации, а в 2016-м я демобилизовался.
Вот вы пошли в военкомат, так как знали, что вы в первой, в первой такой очереди на службу. Mm-hmm. Что дальше происходило? Я понимаю, что есть вещи, о которых вы там не можете говорить про какие-то военные действия.
Там все просто, да. Военкомат удостоверился о том, что часть, военная часть, которая приписана, существует, что она находится в том же адресе, и сказал мне, мне предложили туда же идти, я туда и пошел. Там уже, конечно, сменился состав командный, поэтому там уже не было людей, которых я знаю, но там уже по системе там видели, что проверили мой военный билет, удостоверили, что я приписан к их бригаде, к их оперативному резерву. Уже тогда там было довольно много людей, которые к ним приходили. Тем не менее, там со мной успели пообщаться там парочку офицеров, психолог, чтобы удостовериться, что я в адекватном состоянии нахожусь. И меня оформили в состав части, поставили на довольство, выдали оружие, выдали форму из того, что мне не доставало, да, мне не было, поскольку я демобилизовывался уже по весне. У меня не было бушлата, это был в этот раз уже был февраль, то мне выдали зимнюю форму, зимний вариант. Да? Соответственно, я получил все, чего мне не хватало, тактический рюкзак, все, что положено. И уже вечером мы выехали на объект области.
Да, а у вас вот это, ваша военная часть, она в Киеве, да?
Да.
И вы, получается, какого числа примерно уже выехали на фронт?
Смотрите, мы выехали 24-го вечера, мы выехали уже в обувь, а фронтом это стало в самом начале марта.
Марта.
То есть мы были на северо-западе области. Их ребята наши держали, не из нашей части войны, потому что наши украинские ребята держали их на севере. Вот, одна из колонн, которая обошла Ирпень, потому что они там не могли шагать перейти через речку. Они пришли вот на ту территорию, где были мы, и в самом начале марта у нас начались первые бои. У нас там еще была попытка высадки десанта, но неудачно для них. Всех полетов они пытались высадить десант, но ничего у них не получилось.
Российский, в смысле? Вражеский?
Да, конечно.
А можете ли вы попробовать, если это возможно, я опять же не знаю, насколько можно об этом говорить.
Ну, вы спрашиваете, а если я что-то не смогу вам сказать, я вам об этом скажу.
Конечно. Да, вот 24-го вы уже выехали в Киевскую область. Как там менялось с точки зрения вот, ну, непосредственно свидетеля, непосредственно военного, как там менялась ситуация в Киевской области? Как бы что вы видели из того, что вы можете рассказывать?
Ну, уже на тот момент было довольно много канонады вокруг нас. Мы слышали, ну, преимущественно с севера. Мы слышали большое количество авиационных пролетов, и рядом с нами, и над нами летало много авиации. В конце февраля недалеко от нас был воздушный бой. Мы не знаем, кто с кем бился, естественно. Мы видели, как был подбит один из самолетов, который был бой, вертолетов много летало. Очень было все активно. И на севере была мощная канонада. У нас еще была связь, был интернет мобильный, он отключался по ночам, потом днем включался, там 25-го, 27-го, 28-го числа он еще периодически подключался, потом он исчез, и он иногда возникал там на пару часов в день. Я просил жену и маму, чтобы они мне смс-ками просто собирали сводки генштаба, который я стал публиковать мимо обороны. Вот, еще парочку новостных телеграм-каналов, чтобы знать хотя бы, что происходит вокруг нас. А то, что происходило, то, что мы слышали, это приближающиеся каналы. Вот. А потом, когда в первых числах марта нам уже наш замполит сообщил, что мы уже в окружении. Ну, вот он нам честно об этом сказал, что у нас уже вокруг россияне, вокруг везде. Вот. А потом они стали пытаться зайти на нашу территорию и часть. Начались уже контактные бои. А потом, после того, как они зашли к нам сначала минометным обстрелом начали, потом попробовали зайти к нам отрядиком, небольшим отрядом спецназа. Наши ребята их отогнали довольно быстро, что мы даже не все успели собраться, да, реагирующей группой, потому что ребята четко отработали, их отогнали. Но после того, как отогнали вот эту первую попытку, то у нас начались ежедневные стрелы тяжелые, нас закидывали артиллерией, нам работала и ствольная, и реактивная артиллерия неприживно. Ну как непрерывно, они просто начинали четко как по расписанию, то есть они в 6 утра начинали обстрел. Каждый день это было прям, а в 10 вечером, в 22:00 они их отключали, но жили прям как по графику, то есть они видимо спали, или не знаю какой причине, в общем, у нас прям было такое расписание, что доброе утро, нам всегда была побудка, у нас была по началу того, как арта начинала по нам работать, ну днем были какие-то промежутки, естественно, что-то не было прям все эти часы подряд, но первые залпы начинали все с утра.
И как долго вы пробыли в таком ежедневном обстреле?
Вот больше 2 недель. Потом они еще заходили к нам уже техникой, танками. На тот момент уже командир, у нас были женщины, которые в части, которые занимались кухней и так далее, их распустили, им дали одеть гражданку, и в тихий момент, когда не было отстрелов, там их вывели из территории. Вот. И потом вот считайте, где-то 17-18 дней мы жили в таком режиме, они потом еще попытались зайти к нам. Ну, первый раз они зашли 2 танками, один нас пожгли ребята наши. Вот, один повредили еще, но он уехал. Ну, второй повредили. Там из него стали российские, экипаж стал выбрасываться, все, что могло загореться. и все оно было пропитано соляркой. То есть что-то там пробили, и натекло внутрь соляры. Они стали, танк стал крутиться на месте и выбрасывать из люков все, что могло загореть. Спальники, там, формы, еще комплект. Ну, все-все мы просто рассматривали. Там тушенку в банках зачем-то стали выбрасывать, не знаю зачем. Она вроде не должна была загореться, но, может, там просто дернули, в общем, выкинули пару банок тушенки своей. И потом 20 марта они... 19-го они нас очень жестко разминали, это прям был очень сильный обстрел. Вот. И 20-го утром они зашли уже 4 танками, остатками того, что у нас было противотанкового, один танк удалось победить, а 3 стали кататься просто и утюжить наши позиции в упор.
А вы знали...
Поэтому командир тут...
Да-да-да, извините, да, поэтому командир, да, я вас перебил.
Ничего-ничего, командир принял решение, что ну, как бы, надо беречь жизнь солдат, потому что, ну, в любом случае мы ничего не могли с ними сделать. Что мы еще мы могли еще какое-то время отстреливаться, если бы была просто пехота, без техники, мы могли бы еще какое-то время отстреливаться, но мы уже даже по пехоте не могли стрелять, потому что как только мы откуда-то высовывались, то нам в упор бил танк.
А вы понимали, что вокруг происходит, в смысле, как бы, ну, вообще общая ситуация на фронте? Вы уже еще получали эти сообщения от родственников или уже нет?
Да, ну, это 19 числа я получал смски еще, да. Я примерно представлял, что происходит. Я понимал, что Киев, что они перерезали Житомирку. Это я знал, мы все это знали, понимали. Мы понимали, что они рвутся, они пытаются взять Киев в кольцо, что они пытаются выйти на южные какие-то трассы, но я знал, что где-то там 16-17 еще юг, Одесскую трассу и так далее, они к ней выйти не могли. Вот. Ну, знал, что на севере там все очень жестко. Потому что канонада была постоянно просто. Ну, 19-го по нам были прицельно, ну, очень жестко. Хотя стреляли каждый день, но 19-го прям очень жестко нас разминали. Они готовились ходить и хотели нам нанести максимальный ущерб. Вот. А в других местах это все происходило непрерывно.
А вот вы, где вы примерно были? Я просто в Киевской области не так хорошо ориентируюсь, если это вообще можно говорить. Ну, типа, в районе...
Мы были северо-запад, где-то там 18-20 километров от Киева.
Ага, ага. И вот 20 марта, с учетом того, что они там, у них был перевес в технике, насколько я понимаю, ваш командир принимает решение.
У нас просто не было техники вообще никакой, и часть это была не боевая, скажем так. Это не, ну, не могу сказать, какое, чем подразделение было, в общем, его задача не контактные бои. Из моей бригады я был рекомендован лейтенантом, а все остальное это срочники и контрактники, которые, скажем так, из специфического, ну как бы из технического, скажем так, рода войск, которых задача совершенно не бороться с танками, да.
А в чем состояла задача вашего, я не знаю.
Я не могу вам сказать назначение этой части. Вот мы должны были их охранять и оборонять. Но нас было мало. Ну, ребята тоже, конечно, сражались, молодцы. Несмотря на то, что они больше такие техники.
Охранять и оборонять, в смысле, какой-то другой батальон или...
Не-не-не, ну, вот, смотрите, еще раз. Моя часть конкретно, да, это пехотная бригада, скажем так, назовем ее так. А мы из нашей бригады, вот нас осталось 11 человек, которые были прикомандированы на объект, который был сам по себе отдельной частью. Вот эта часть, она техническая по своему характеру.
Все,
я понимаю. Она не боевая.
И вот 20 марта командир с учетом обстоятельств принимает решение.
Да, у нас 8 часов у нас был, 8 часов был бой.
Утро?
И Он длился 8 часов, он начался в 6 утра, и где-то все затихло к 2 часам дня. Вот.
Сели...
И командир принял решение сдаться в плен.
А вот за этот бой, который длился 8 часов, все ли живы?
Нет, есть, конечно, погибшие, раненые.
Можете ли вы рассказать про, ну, процесс, как происходил процесс с пленом, что вообще происходило?
У нас было там несколько строений, назовем это так. И мы были, у нас в нашем строении было там около 2 десятков человек. Мы по рации получили информацию от командира, что часть сдается в плен. И у нас были входы завалены, мы по несколько входов и выходов, все они, кроме одного, были развалены россиянами из танков. Они объезжали это строение и лупили, ну, там полубункер такой, частично закупанный землю. Они завалили из танков все входы, кроме одного. И вот через этот вход зашел их спецназ. Они стали к нам кричать уже, вот, да, мы услышали информацию по радийке где-то в 2. А где-то через полчаса, 40 минут, они стали нам кричать. У нас тогда там еще было дымно, и звесть такая была, потому что они нам забрасывали гранаты. Перед этим гранаты в вентиляционные шахты. Люки там были такие. Они такие гранаты кидали, у нас там все после взрывов было. Множество людей с контузиями. И такая звесть была пыльная, ничего не видно было. Ну, хотя там были проломы крыши, и свет попадал, но сначала вообще ничего не было видно. Потом как бы все, звесь это осело, солнце стало проходить, все затихло, перестали стрелять танки, мы даже перестали слышать, ну, звук танковых двигателей, я его не знаю, не слышал. И через какое-то время, вот через этот вход, они нам стали кричать, что сдаемся ли мы, выполняем ли мы приказ о сдаче. Мы крикнули, нас конкретно с нашего торца, так назовем, да, оставалось 6 человек. Мы успели уточнить друг у друга цели, готовы ли мы, но все 6 были целы. И мы крикнули им, что мы, да, что мы согласны сдаваться. Они нам сказали, что мы выходили по одному, бросали в сторону оружие, снимали бронежилет и отдавали им документы. Мы стали по одному выходить, ну, так и сделали, скинули автоматы, ножи, потом броники и отдали им военные билеты. И да, они забрали еще телефон. Вот, в отдельную кучку. Они разложили документы, телефоны на кучку, завязали там же, перед тем, как вытащить нас на воздух, они нам завязывали, пускай шапки на глаза, и поверху скотчем за глаза заматывали, а на руки надели стяжки такие строительные, которые строители пользуются, пластиковые стяжки.
Вот вообще...
Вывели нас на улицу.
Да-да-да, я хотела, вот прежде чем вы продолжите, как они вас вывели, вот это такой же очень, ну, как бы, такой очень чувствительный момент, как бы, что вы вообще чувствовали в тот момент, когда вам командир объявил о сдаче в плен, как это переживалось вами?
Сложный вопрос, потому что вообще было непонятно, выживем мы или нет. Потому что с утра, когда мы, ну, у нас до входа, через который они заехали, все было достаточно просматриваемо с нашей позиции. Я видел эти 4 танка, и я понимал, что шансов у нас их нет. И, ну, мысль о том, что это может быть последний день моей жизни, она, конечно, мелькнула у меня. Ну, там невозможно об этом думать, потому что бой, и надо что-то делать, и реагировать, значит, действительно, ты погибнешь, если ты будешь просто сидеть и думать. Поэтому приходилось что-то делать, и, ну, все равно состояние шока было, но именно уже когда сдавались в плен, дело в том, что и у меня, и у моего командира, с которым мы там вдвоем, у нас такое было помещение, разделенное на отдельные комнатки, да, и мы с ним были вдвоем в одной комнате, и нас тогда прилично накидали на маранат. Я вообще не представляю, каким чудом нам не было ни одного прилета. То есть ни у меня, ни у него именно от этих гранат не было ранений. У меня было ранение, нас с ним вдвоем контузило, и меня ранило 7 марта. Осколок прилетел в ногу минометный, и мины совсем возле нас рвались, и нас спасло только то, что мы очень быстро отползали назад, пятились. Просто знал, что когда, ну, нас по нам явно корректировались, где-то беспилотник был, нам надо было срочно, ну, как быстро-быстро уползать. Мы быстро с ним уползали, перед нами совсем близко, метр полутора, рвались мины, на осколки уходили вверх, но один из осколков мне прилетел под колено, под правое, и контузило. И тут, получается, у нас такая, ну, мы опять вдвоем с ним оказались в этой комнатушке, и вот реально возле нас взорвалось несколько гранат, и ЗГС разрывы были, и Эпки рвались. Вот. Но нас вообще ничего не зацепило. Ну, кроме того, что мы оба были контужены в таком приличном, потому что уши заложило, звенело, ну, кровь из носу. Ну, вот это вот такое состояние контузии приличное. И поэтому уже вот общий как бы вот этот адреналин боя и происходящего, он мысли о плене, он как-то вытеснил. То есть никакой какой-то, знаете, сверхпереживания или какой-то рефлексии ее не могло там быть. Потому что, ну, представьте, 8 часов идет бой, и уже, ну, там на моих глазах человека очередью из пулемета, там, поперек его там скосили, да, уже до этого. И, ну что, тут уже и так все мы закачаны этим всем адреналином, стрессом, шоком. И еще на плен какого-то отдельного переживания я выделить не могу. Даже если оно там и было, оно все смешалось вот в это ощущение этого дня. Да, вот. И потом нас вывели на улицу, усадили под деревья. Ну, пришел офицер спецназовец, который нас в плен брали, сказал, что они обещают нас не убивать, не избивать, потому что они выполняют Женевскую конвенцию. Ну, типа, что у нас с ними был бой, и у нас присяга, у них присяга, после боя они с пленами уже не воюют. Ну и типа не будем пытаться сбежать, все будет хорошо. И вот они нас потом вечером, уже когда темнело, они завели нас потом обратно в это же помещение, где мы были, выбрали там комнату побольше, взяли ребят, отвели, ну, сказали, что, ну, там бетонный пол, они сказали, что мы там где-то помёрзнем, если где-то матрас. И они пошли матрасы, нашли наши, они сказали, где была раньше казарма, где есть матрасы, принесли несколько матрасов, чтобы нам на кого не спали. Ну, как-то такое. Было человеческое отношение, принесли нам тушенки свои, открывали нам тушенку, нашли нам ложки пластмассовые.
Ого.
Дали нам поесть. Да, да. Но за целый день до этого, вот целый день я в 6 утра, потому что меня разбудили вот информация о том, что заходит такую часть, ну, заходит техника, потому что у нас было очервование до этого, то есть очередь дежурства, оно закончилось в 4 часа утра, и мы легли спать. Ну, а через 2 часа нас разбудили с информацией, что бой начинается. Вот, поэтому вот я в 6 встал, и я вот с тех пор ничего не ел и не съел. Я об этом даже не думал. Вот это было такое состояние, что об этом вообще не думаю. Ну, и там часов, наверное, уже в темноте, 8, может быть, начало 9, вот эта тушенка, которую нам дали, ну, чтобы там сыр, конечно, парочку, но, честно, они не в состоянии было такое. Вот мы там переночевали, и на следующий день они нас передали, и нас Росгвардии.
А они за все это время, пока были с вами, вот этот спецназ, они вас там, я не знаю, спрашивали ли они вас о чем-то, пытались ли они как-то с вами контактировать?
Они пытались с нами контактировать, да. Ну, дело в том, что вот спецназовцы, они все там на 100% офицеры. Это часть сил специальных операций Российской Федерации. Я знаю даже номер полка, они там особо не скрывали, они сказали, конечно, кто они такие. Вот. Ну, там не буду просто называть. Во избежание, да, каких-то этих наводок на место действий. Ну, в общем, да. они вот с нами общались довольно нормально. То есть они там, ну, они скорее типа такие, ну что же вот это вот славяне против нас воюете. Вот. Там, да, мужики, там вот эта война, скоро все закончится, там сейчас немножко плену побудете, вас обменяют, ну там. Или вас отпустят, там что-то такие были фразы, они были абсолютно уверены, что они нас скоро победят. Вот. Но при этом это было такое, вполне действительно сильно понимая, что у всех присяга у нас и не присяга, мы повоевали, просто там была фраза, что-то похожее, что мы с пленами не воюем. Ну и тут честь, ну, на этой части надо признать, что так действительно и было. Они там относились по-человечески.
А вы им пытались что-то отвечать на то, что там они говорили, что вот они сейчас победят, там, не знаю, еще что-то?
Или... Нет, ну кто в такой ситуации будет всем было все понятно, что нас взяли пленные, что в этой ситуации надо выжить. Такие были какие-то моменты там из серии, они поразились нашим носкам.
Ой.
Я не знаю, как они это увидели. Да, я не знаю, как это они увидели. Видимо, кто-то так сидел, что штаны, ну, подтянулись, да. И они спросили, о, что это за носки импортные? А им говорят, нет, это типа украинские. Говорят, а что за надпись? За СУ, да, сбройные силы Украины. Они между собой стали говорить, какие классные носки.
Боже мой.
Да, и один из срочников говорит, так я типа делюсь носками. Они говорят, типа есть где-то? Они говорят, да, он им сказал, что вот у нас там есть место, где лежат носки. Они его взяли, пошли туда и взяли себе украинских носков. И там очень их нахваливали, сказали, что носки вообще обалденные.
Какой ужас! Причем это же спецназ, у них, в отличие от срочников, то должно быть.
Да, это элита, да. Но потом они нас еще с ними вместе был батальон ВДВшников, который потом, ну, мы на следующий день нам перед пленом они нам решили снять шапки, развязать глаза и там дать, ну, чтобы мы видели, что мы едим, они нам утром спецназеры еще поесть принесли, наших же сухпайков, они, кстати, очень нахваливали наши сухпайки, сказали, что они обалденные. Они, правда, очень классные, да, вот. И они между собой там обсуждали, что, блин, какая классная перловка у нас в, ну, вот в украинском сухпайке, и фасоль они там вообще.
Боже.
Мы сами от этой фасоли обалдели. Вот, они говорили, ты пробовал фасоль? Говорю, ну, один другому, он говорит, ты фасоль пробовал? Блин, попробуй, какая охрененная фасоль. Ну, я без матюков, но там было
и не надо. Я понимаю.
Ну, типа восторженный матюк.
Вот.
И они нам притарабанили наших же сухпайков. А потом они нам дали, типа, в дорожку дали своих сухпайков. Принесли каждому, дали по сухпайку. А потом...
Это уже утром было.
Утром, да. А ВДВшники, когда вечером я еще видел, ну там я чуть-чуть, ну, глаза были завязаны, когда открываешь, посадка что-то видел, я видел, когда ВДВшники пришли, там кто-то из них был в российских берцах, но там были люди даже в кроссовках, вот, скетчерские. Я помню, скетчерсы синие. А потом на следующий день они все были обуты в украинские берцы.
Ну кто бы сомневался.
Вот. А, ну, спецура ходила, стала в этих, господи, в ловер. Не знаю, эту модель, дорогущая лова зимняя. Вот. Потом они подошли, у меня один из них спросил утром. Такой...
Один из них? Молодой. Это ВДВшник или спецназовец?
Не, спецназовец. Спецназовец. он уже был без балаклавы, и все такое, подошел светлый, такой, знаете, на викинга очень похож, такая внешность, русый такой, ну, породистый, видно, широкоплечий, ну, капитан, кажется. И он мне подходит, смотрит, а у меня шеврон, герб, трезвый, он мне подходит и говорит мне такой, а что это за символ, это нацистский какой-то символ?
Господи.
А я ему говорю, нет, это герб Украины, трезубец. Он говорит, а что он означает? Я говорю, ну это трезуб Владимира Великого, святого князя Кирильского. В его честь герб Украины сделан. Он говорит, да, я не знал. Вот, ну и ушел. А потом другой подошел и говорит, слушай, бригада моей шеврон, можно я у тебя возьму шеврон бригады? А я растерялся, ну, такой, я ему говорю, там, я же запретить не могу, говорю, только у меня сейчас никаких, у меня документов нету, ничего нету, ну, типа, хоть какой-то, к чему я отношусь. А он говорит, да, ладно, тогда не надо, тогда оставь себе. И он не стал у меня брать шеврон, ну, там, срывать, ничего. То есть он мне как бы спросил разрешение, понял, что я как бы негативно отношусь к этому, и ничего не стал забирать. То есть это спецназовец.
То есть они какие-то такие, ну, более-менее еще адекватные относительно.
Ну, да, 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 они вот такие были. Они очень плохо понимали, ну, вот, как можно, не знаю, как выглядит герб страны, с которой ты воюешь, ну такое дело. И... Ну, все-таки офицер, он капитан, он должен быть. Ну, не знаю, в моем представлении, может быть, в моем мире розовых пони, но врагом интересуется. Ну, такое дело. Вот. А потом вот они нас передали, когда разгвардивался, там уже началось неадекват. Разгвардейцы позабирали все сухпайки, которые нам подарили спецназовцы. Вот, позабирали у нас все, поотрывали все шевроны уже сами, позабирали у нас все какие-то вещи, которые спецназовцы нам оставили, там карточки банковские позабирала, разгвардия. Ну, короче, все, что спецназовцы нам, все, что их не интересовало, не волновало, у нас забрали вообще абсолютно все.
А вот. Это все происходило там же, передача спецназовцев?
Они нам, вот нас вывели за территорию части, передали в Росгвардии, и спецназ ушел. А Росгвардия стала нас загружать в автозаки, и вот перед автозаком поступил еще один обыск и отбирание всего, чего только можно было отобрать. А все, нет, вот тут пойти, у нас отобрали уже на рубле, потому что нас ввели в машину, нас снимала уже тогда это телеканал «Звезда», их военный канал, и на видео, чтобы мы были, типа, мы на видео шли вот какие-то сухпайками, и мы думали, что их на нас оставят. А сухпайки забрали уже в Беларуси.
А вот росгвардейцы...
Но там они... Росгвардейцы, у нас сняли стяжки, но всем отдели уже наручники.
А вот они как-то при коммуникации пытались вас оскорбить, унизить?
Там? А вот они уже жестко. Там и били уже, и орали, да, и там... Ну, например, они всем берцы, ну, как бы шнурки на берцах всем резали, и так, ну, жестко резали. Потому что, как бы, ну, все равно на тебе же кожаная обувь, но когда ножом по тебе вот так вот режут, дергают, оно не сильно приятно.
Ну, да.
Вот. Ну, эти уже были вот такими, скажем так,
а что они...
жестче. А потом уже, когда привели уже... Уже когда привезли в Белоруссию, там уже начались эти все тюремные позы, ноги шире, руки вывернуты ладонями, бошку уперев в стену, вот это вот все, и там с криками, с матами, уже такое.
А можете вот... Да, я вас перебила, то есть вы говорили.
Спрашивайте.
Да, а вот, ну, как бы, росгвардейцы, вы говорили, тоже они на вас кричали. Что они говорили и били ли они, ну, лично
нацистами,
вас?
Нацистами нас называли, да, там, прикладом стукнуть, там, вообще в легкую, по спине, перчатка, ну, рукой практически перчатки по голове, по затылку. По лицу, видимо, был приказ не бить, чтобы не было видно следов побоев, потому что дальше же было, снимали сюжеты, брали интервью у тех, у кого были татуировки. Вот. Они досматривали всех, там, у кого есть татуировки, и ну, искали какие-то такие символику. Дело в том, что это уже мы потом узнали, нам рассказали офицеры, под нашу отделили отчасти офицеров. В общем, там получилась такая история. Когда наши ребята отбили первый заход спецназа, это был один и тот же спецназ, на все время заходил. Они когда его отбили, то спецназ передал по своему начальству, что у нас в части сидит Азов. Причем, что у нас там где-то до 100 азовцев. Где они их там увидели, откуда они... Ну, короче, пошла информация, что у нас сидят азовцы. Нам надо было объяснить, кто такие, почему, как получилось, что их отогнали. Кто эти упорные вояки, которые могут рассеять отряд спецназа. Поэтому они выдумали этот Азов. И разгвардейцы уже так, там, типа, нас называли уже там нацистами и все такое. Там мы вообще не могли понять, в чем, собственно, ну, мы же тогда не знали о том, что про нас положили, что мы какие-то азовцы. Вот. И потом тема с азовцами, с националистами всплыла уже опять в России, когда нас привезли и начались допросы.
Давайте
вот
еще...
эти тоже нас спрашивали. Да.
Да, давайте хронологически просто, чтобы не...
Хронология такая.
Да,
20
вот...
марта бой и пленение. 21 марта нас забирают в Росгвардию, привозят нас в Белоруссию, на Ровлю. Там мы двое суток находимся, 23 утром нас вывозят из Белоруссии в Брянскую область, город Новозыбково.
А вот, как...
вот
когда вас привезли в Беларусь, вы сказали, что там уже начались такие тюремные замашки. Можете ли же сказать, что происходило там?
Ну, там еще был один досмотр. Потом, как нам рассказал просто один из наших товарищей, который когда-то работал в украинском департаменте исполнения наказаний, есть ряд требований, которые присущи строгому режиму в тюрьме. Ну, например, заключенных там выстраивают определенным образом при проверке. То есть, человек становится, он становится ногами максимально широко, только может, при этом он выворачивает руки в максимально неудобное положение, и внешней частью ладони, большой палец вниз, а внешняя часть ладони должна касаться стены. И это делается тоже, руки ставятся максимально широко. И получается, что ты стоишь в очень неустойчивой позе, и сзади тебя находится кто-то, кто тебя может в этот момент при необходимости или при желании ударить. Ну и там проверить, обыскать каким-то образом. Вот нас всех выстраивали в эту позу для дополнительного осмотра, ну и могли головой стукнуть об стенку. Ну она делается, выстраивается возле стены. Получается, у нас когда перегоняли из автозака в барак уже, то нам, получается, всех выстраивали, кого-то били головой об стенку, за которой выстраивали. Но так били, чтобы не было кровопотеков и повреждений на лице. Чтобы не было синяков, ссадин и так далее, свежих.
А вас били?
И дальше потом...
Вас били?
Меня? Понаед там что-то прилетело, потому что я не мог понять, как стать. Ну, чтобы шил и стал. Но... Просто в этом, в общем, состоянии того шока от того, что происходит, ты как бы это так не особо ощущаешь. Это потом уже последствия ощущаются, но сначала ты вообще не воспринимаешь то, что такое происходит. Ну, и такой адреналин довольно мощный. Ты как-то все.
Ну, то есть мыслей вообще практически не было, да, в тот момент, как бы был просто такой.
Ну, в тот момент, да, некоторый шок, плюс судорожно. Мне приходилось судорожно придумывать, что мне им говорить, потому что я не хотел им рассказывать про АТО, потому что я знал, что к АТОшникам относятся жестко, их часто убивают. И мне нужно было придумать легенду по поводу татуировки. У меня татуировка, связанная с родом войск, которым я был в ОП. Я эту легенду придумал там, и потом, когда меня стали допрашивать по поводу татуировки, я ее им огласил, но потом ее придерживался все время в плену.
А можете рассказать про эту легенду, или это нельзя?
Ну, почему? Можно. У меня татуировка артиллерийской разведки, в которой я служил во время АТО. Я сказал, что это татуировка, которую я сделал себе на срочной службе что она происходила в учебном центре. Я просто выдал местонахождение. Я сказал, что не то, что, скажем так, я их обманул в том плане, что вот у меня в таком-то городе была часть, а я им сказал, что там была не часть, а учебная часть, учебка, учебный центр. И мне так легче было запомнить это, ну, вранье, чтобы не разоблачили, оно должно быть повторяемо и иметь какую-то жизненную привязку. Я думал, что-то они, что они будут проверять, что они наткнутся, что да, там где-то там такое что-то есть. Я поэтому мне казалось, что они будут поступать логично. И мне кажется, что они так и не проверяли ничего по этому поводу.
А что на этой татуировке изображено?
На ней летучая мышь на фоне скрещенных пушек.
И вот они вас по поводу этой татуировки допрашивали уже начиная с Беларуси?
С Беларуси, да. Уже начиная с Беларуси. Ну, я себе эту легенду там, она еще... Они спросили у всех, у кого есть татуировки. Все, ну, у кого были, сказали. Я понимал, что надо показывать, потому что буду скрывать, будет еще хуже. Я был одним из первых, кого потащили на интервью к телеканалам, потому что я просто сказал татуировка, а они уже думали, что там чуть ли не свастика. И уже под телекамерой, я уже когда ее показал, они меня спросили, что это означает. Ну, я им рассказал. На самом деле, еще когда я ее делал, то эта символика еще была старая, с советских времен. Поэтому она похожа, что у них она до сих пор там не изменилась в России. И каких-то там нацистских корней они в моей татуировке не обнаружили. Вот. Но они попытались мне... Они спрашивали, кто что, откуда родом. А родом я из Донецка. Их это заинтересовало очень. Потому что они стали меня спрашивать, а как же вот я донецкий там, а как же я... Я же типа подвергаюсь каким-то репрессиям в Украине. Как там, говорили я на русском или на украинском. Я сказал, что я с детства говорю, ну, вырос в русскоязычной семье и говорил на русском, ну что, живу в Киеве много лет. Мне сказали, и как, вот вас притесняли, расскажите, как вас притесняли, а я им говорю, да как, так не особо не притесняли, проблем не было. Они все не могли в это поверить и пытались мне там, ну вот, а вы там ребенка в детский сад устраивали, может, у вас были какие-то проблемы с этим. Я говорю, нет, проблем не было, ребенок ходил в частный сад, нет. Проблем не было. Ну, там все пытались найти следы какого-то нацизма.
А это журналисты спрашивали или военные?
Журналисты, да. Ага. Там был, с ними были журналисты, там была Звезда, РЕН-ТВ, НТВ, вот это вот кодло. А с ними был какой-то подполковник еще. Вот. И они меня об этом долго спрашивали, потому что Донецкий. Ну и плюс у меня довольно чистый русский язык, без, ну я не знаю, по крайней мере, мне кажется, что у меня нет какого-то акцента.
Все так. Все так, ну в смысле, очень хороший русский.
Да, и поэтому они со мной подробно общались. Потом они стали меня расспрашивать, ну как там, в Донецке. И если у меня там остались ли родственники, друзья, я ему рассказывал, что большинство друзей и знакомых выезжало, потому что тяжелая жизнь. Мне это не понравилось, информация о том, что тяжелая жизнь. И они решили меня попровоцировать на другое. Они мне стали показывать, они мне показали два видео, там были явные следы монтажа, не очень качественного, да, монтажа в этом видео, где якобы там как видео с вот этого вещания украинского телеканала, которое происходило, где говорили о том, что вот будут пленных русских кастрировать, там резать на органы, вот это все бла-бла-бла. И они мне говорят, ну вот это нацизм, как вы считаете, это нацизм? Ведь я понимал, что это монтаж. Это было видно. Но я также понимал, что если я им сейчас буду говорить, что там это неправда и фейк, то я пострадаю, скорее всего. Поэтому я сказал, что ну как-то так у нас так вообще не принято, там народ так не думает. И типа, я думаю, что это неправильно так обращаться с пленными. Ну, стал там отходить тему. Они мне снова попытались сказать, ну так это нацизм или нет? Ну, я такой, ну, я не знаю, я не особо там разбираюсь определенно в нацизме.
Uh-huh.
В общем, они поняли, что они из меня вот этого добра не вытащат, хотя все равно они мне кусок порезали и показали.
Ну, тоже смонтировали.
Всегда на каналах. Да. Под монтаж какой-то сделали там. Ну, я надеюсь, ничего для них полезного я им не сказал.
А вот как было понятно, что это монтаж? Ну, то есть понятно, что просто в Украине так не могли сказать, но как бы как вы еще поняли, что они просто...
Я в маркетинге работаю.
Ага, да, я знаю.
Я вижу, когда видео поддергивается, это, ну, это было все такое. Видно, что обрезки фраз, как они любят делать, то есть тут начинается одна фраза, вырезается, берется в другой кусок, и видно, что это монтаж сделан не слишком качественно, да.
И вот вас снимают как бы для пропагандистских российских целей. Вы в СИЗО, насколько я понимаю, в Беларуси.
Нет, еще это не СИЗО был, это был какой-то реально склад, это было какое-то заброшенное ранее предприятие какое-то, которое контролировали россияне, там был вот этот пункт временного содержания для пленных, плюс они туда еще увозили свою технику, там было куча их неподбитой техники, нереально много подбитых танков, бетеров, грузовиков сгоревших, там РСЗОшки какие-то были разбитые, то есть они туда вывозили технику, которую наши полили, и пленных. Там были военные и гражданские.
И то есть, в смысле, военные и гражданские пленные?
Ну да, нельзя... Да нет, ну, были военнопленные и были гражданские заложники, которых они в Украине хватали, потому что нельзя называть наших гражданских, которые они нахватали пленными, потому что согласно всем конвенциям, плен можно брать только военных. Они хватали гражданских, фактически брали заложника.
То есть это было просто какое-то техническое здание, никак не связанное с
СИН? Это были какие-то склады какие-то старые, да.
И вы там пробыли 2 дня, да?
2 суток, да. Двое суток.
Что происходило дальше?
Дальше нас посадили в автозаки и 2 партиями по нашей части сначала в один день, на 23 числа привезли половину, и вторую половину привезли 24 числа.
А вы были в первой или во второй?
Я в первой партии был, 23-го. Я был в первой партии. Вот там была приемка, она была довольно жесткой. Заставляли кричать «Слава России!». Я не мог понять, что они от меня хотят, потому что я думал, что есть какой-то отзыв там «Слава России!». Ну, как есть в Украине, слава Украине, мировая слава, я думал, что они что-то такое придумали. Поэтому они мне там настучали мне конкретно по ребрам, потому что я неправильно реагировал. Ну, в общем, не хочу жаловаться на эту тему.
Нет, мне кажется, это просто важная штука, потому что приемка — это одна из самых таких тяжелых.
Да, это самое тяжелое мероприятие, да.
Можете, если вам не сложно про это вспоминать, если это не жалоба, это, ну, как фиксация военных преступлений.
Сложно, я просто не знаю, как наш координационный штаб. О таких вещах не очень принято говорить у нас, да, потому что... Ну, приемка — это жестко, приемка — это всегда через подбой. Тебя сразу ломают. Мне нос разбили, там. Ну, такое. Разбили нос, потом сказали, чтобы я снял шапку и вытирал кровь, которая там натекла. Поставили на колени, там вдвоем стояли, ждали. И с меня кровь стекала. Потом я шапкой вытирал эту кровь. Потом по ребрам подходили так, что я 2 месяца не мог встать на боку ни на одном.
Кошмар.
И при каждом повороте мне было больно, я просыпался, поэтому пришлось привыкать спать на спине, я до этого на спине никогда не спал.
Вот они нос разбили просто потому, что, не знаю, им так захотелось?
Просто, ну, они принимал на спецназ в Синовский, тащили, они когда получается, они подходили к выходу из автозака, сразу очень сильно заламывали руки и очень сильно сгибали. И получается, что мне при моем росте 183 сантиметра, ну, как бы было очень сложно двигаться. И я явно, ну, они фактически меня тащили, и что-то такое мне крикнули, типа, иди давай, и меня по лицу коленом ударили. Вот. И так разбили нос. Ну, не сломали, хорошо, просто разбили. Вот. А дотащили меня фактически до входа, бросили на, вот этот, на колени, сказали встать, и вот оно с меня текло, потом я вытек кровь, а потом вот пошла вот эта крики «Слава России!». А потом, значит, заставили полностью раздеться, выдали форму, ну, как бы, ну, робу, зэковскую робу, скрутили ее в скатку, ну, скрученную скатку. А она была очень странно подобрана, потому что она была, штаны были маленькими по размеру, вот, а куртка, наоборот, была большая. Ну, с курткой повезло, потому что потом, когда было холодно зимой, она зимнюю одежду не отдавали, по крайней мере, у меня руки были закрыты полностью. А ребятам, которым не везло, у которых были слишком длинные штаны и слишком короткие куртки, у них все время руки очень сильно мерзли, потому что там руки по, ну, рукава до запястья совсем не доставали, и, ну, от этого холоднее было зима. Вот, а мне выдали такое что-то. Потом загнали в душ на 10 секунд ледяной, типа, чтобы помыться. Ну, на самом деле, просто чтобы облить водой. И выдали матрас, потом завели к врачам. Врачи быстро осмотрели, у меня увидели остатки ранения. Там спросили, что это такое, ну, я рассказал. Они что-то отметили, потом через месяц меня потом досмотрели, брать смотрел это место ранения.
А это ранение, это вот которое в марте было свежее, да, которое мины?
Да, там осколочное было ранение, да. Вот, ну, там скотчем было все, да, мне врач наш менял, ну, не скотч, этот лейкопластырь, да, она меня освежала, там делала перевязку, промывала, и получается, что там был остаток...
Осколка?
Не-не, осколок детали, остаток, ну, налепленный пластырь.
Не
пластырь не под коленом, мы стали опрашивать, что это такое. Вот. Потом они его как бы надорвали, чтобы посмотреть, но залепили его обратно, то есть они оставили этот пластырь.
Но ранение уже зажило, да? Ну, относительно...
Оно уже заживало. Да. Ну, то есть я нормально ходил, все такое. Там наш еще врач, надо мне позаботиться, там все было в порядке. А потом потащили, привели в первую камеру. И в этой камере уже было пару человек из моей части. И потом оказалось, что нас собрали в эту камеру. Камера была на 7 человек. Сначала мы шестерых посадили. Шестеро, все мы были из одной части, и все мы были мобилизованы. Там были мобилизованные рядовые и мобилизованные офицеры, но все мы были мобилизованы. Вот. А потом через пару дней нам еще докинули туда человека из 72-ки, тоже мобилизованного офицера.
Это в Брянск. Это все
в Брянске, да. Значит, получается, 24-го у меня уже был первый допрос в следственном комитете. Следственный комитет нас допрашивал на вещи далекие. Ну, там кратко обстоятельства попадания в плен. А основная часть допроса была посвящена событиям 14-16 годов. Там участие в Майдане, как они его называли, госперевороте и так далее. Там отношение к власти, выборы, за кого голосовал, поддерживал политические движения, знаешь ли кого-то, кто их поддерживал, участвовал ли нет в геноциде русского народа на Донбассе. Ну, вот эти вот все дела, как они выглядят, это все
пропагандистские, да.
Эту всю хрень. Да. И вот там как что чего. Здесь уже то, что я из Донецка уже так немножечко, ну, Мне, может быть, наверное, помогало, потому что сильно меня там не допытывали, ну, как бы прошли по всем пунктам. И 25-го я был уже еще на допросе в
ФСБ.
У ФСБ.
А вот они не спрашивали, как бы у вас есть опыт как бы АТО? Вы им не говорили о том, что вы прошли АТО? Или...
Нет, не говорил. Конечно, не говорил. Ну, зачем?
А это никак у вас в документах не отражено? Ну, то есть это никак...
А документы все... Нет, у меня было в документе все отражено, на мое счастье все документы были утеряны. Вообще все документы по нам были утеряны, нам об этом еще Белоруссии сказали, точнее, Росгвардия, военная полиция Российской Федерации, которые нам просто пришли анкетные данные собрать. Они нам зашли и сказали, что по вам утеряны документы, с вами ничего не приехало, и сейчас мы типа вас будем опрашивать, говорите всю правду, иначе вы не сможете попасть... ну, по обмену были численными списки, потому что там они же не знают, из какой они части. Угу.
А, то есть вам повезло?
Они называли все по одному, а?
То есть вам очень повезло?
Да, повезло. Угу. Да. Вот. И я естественно, такой ничего не говорил, ничего не помогал.
Угу.
И вот на допросе, естественно, о своих политических взглядах говорил максимально уклончиво, говорил, что я вот в бизнесе работаю, что меня политика как бы мало интересует, что у меня больше экономические вопросы, бла-бла-бла. А один раз ФСБшник понял, что мне не нравится Янукович, там такой мяч, как все не так. Ну, я ему там сказал, что взяток при нем было много и так далее, коррупция очень высокая. Ну, поскольку у них это вполне себе принятый нарратив, и это было в том, что Путин сам говорил о ситуации в Украине, коррупции и так далее, причем меня по этому поводу там сильно не допытывали.
А вы вообще...
Ну, плюс он услышал пару знакомых для себя названий. Я работал в свое время директором по маркетингу Эльдорадо. То есть он решил, что я, поскольку я человек достаточно благополучный с карьерой и в финансовом смысле, вот... то он решил, что я вряд ли какой-то политический активист. Поэтому тоже удалось эту систему съехать. Но...
А вот перед первым допросом, когда вы понимали, что вас Следственный комитет везут, а потом, когда вас везли в ФСБ...
Не-не-не, нас не везли.
Они пришли.
Они были там.
Вот вы как-то, может быть, между собой обсуждали, или вы сами как-то думали, как с ними вообще разговаривать так, чтобы вас, ну, банально не сбили, не убили?
Они за нами все время наблюдали. Там же были все эти камеры, тюремные, все было в камере и так далее. Нам повезло в том плане, что у нас не было видеокамеры внутри камеры нашей. Видеонаблюдения не было такого, мелькая с помощью камер. Вот. Но мы понимаем, что мы все было... Они нам все показали предельно ясно, когда после, ну, в Норовле еще нас брали одного из офицеров на снимательные телеканалы, и тот попытался им что-то сказать на тему Бандеры. То есть они ему предъявили, что у нас Бандера герой, а он им сказал, что, ну, подождите, такое время было, что вот у вас был Сталин, а Сталин там тоже был тоталитарный лидер и погубил миллионы людей, а он у вас там герой и все такое. И после того, как он им такое сказал, и после завершения съемки зашли три росгвардейца с каким-то там, то ли чечен, был какой-то вот кавказский, чеченский, то ли какой-то, и они его очень сильно избили дубинками при нас.
Это
было... было понятно, что...
В вашей камере, да?
Это в Беларуси. Ну, в Беларуси еще, где была одна большая комната, вот эта десятка. Комната, склад, где мы все ночевали, там на поддонах мы на них спали. И поэтому было понятно, что, ну, такого лучше не говорить, ничего, учить их там рассказывать ничего не надо, а надо просто съезжать максимально с вопросов. Было понятно, что там и проводить среди них идеологическую борьбу, и тем более, что там именно таким способом проявлять свои убеждения совершенно не нужно, потому что это только ухудшит твое состояние здоровья. Поэтому мы все были нацелены на максимальное отказ от чего-то не было. Все и так говорили, что никто ни в чем никогда не участвовал. Ну, понятно, что и особых особых националистов среди нас не было. Националистов среди нас не было вообще. Они так в итоге не нашли за 10 месяцев среди нас, потому что у нас никому никаких там подозрений, обвинений не было предъявлено.
Угу. И вот вы сидите в камере, у вас были уже вот эти вот допросы Следственного комитета и ФСБ. Как вообще, да. Ну, то есть, что еще происходит? Как вообще устроен этот быт?
Потом происходит 31 марта, нас полностью разбивают по разным камерам, всех разводят. Меня переводят в камеру на 14 человек.
Uh-huh.
Ну, точнее, там была сначала камера рассчитана на 10-х. Тут же доставляют еще эти койки металлические, пенары. И камера превращается уже на 14 человек, ее полностью набивают. То есть все вокруг тебя незнакомые. У меня в камере оказывается 10 военных, 4 военных и 10 гражданских.
Uh-huh.
И начинается процедура идентификации. То есть нас до этого уже брали отпечатки пальцев, нас еще раз перебирают из всех отпечатки пальцев, берут еще тест ДНК, делают 3D-сканирование лиц.
Угу.
И, видимо, да, для проверки по базе данных, видео, фотоматериалов, которые у них есть. И еще полтора месяца там нас уже, ну, скажем так, начинают воспитывать, приучать тюремной покорности всякими разными процедурами, заставляют, ну, начинают каждый день пение гимна Российской Федерации, начинается, заставляли учить наизусть правила поведения подозреваемых и обвиняемых.
А что это за правила?
Вот. А у них на основе там какого-то законодательства и правил внутреннего распорядка выведены правила, что обязаны делать подозреваемые, обвиняемые, которые находятся в СИЗО, что они запрещаются делать, что должен делать дежурный по камере, это все заставляли учить наизусть. На проверках они под самого конца моего обвинения, все 10 месяцев, на каждой проверке практически. Ну, были периоды, когда было полегче, но даже вот в феврале еще, в январе точнее еще, да, на утренних проверках некоторые корпусные начальники требовали, чтобы все называли пункты, по очереди называли пункты, что запрещается, что и так далее, что разрешается, запрещается. Ну, не разрешается, точнее, что мы обязаны делать, а что запрещается делать.
Угу. А были случаи, когда кто-то что-то забывал, и они применяли силу?
Конечно, постоянно.
А у вас, ну, в вас камере или к вам лично это было? Это были такие случаи?
Ну, мне однажды прилетело за то, что мне придрались, типа, я не бритый.
Угу.
Ну, сильно не бритый. Я сначала еще, пока оставались последствия нормального питания, у меня еще как-то довольно быстро росла борода. Потом она, конечно, стала расти очень-очень медленно.
Uh-huh.
А то там спецназовец ко мне прибрался, что вот что такое не будет пить.
А что он сделал?
Давайте, да. Тут точно не пропустят это.
Хорошо.
Там это все продолжает.
Uh-huh. Да, хорошо. А вы еще у себя в Фейсбуке написали, что вы с первых дней плена каждый день делали зарядку. Можете ли вы про это рассказать?
Да, пока можно было. Это да, было еще с первой камеры. Я понял, что надо держать себя в каком-то тонусе. Я боялся очень, что я заржавею, что потеряю гибкость и так далее. Поэтому я делал разминку на все суставы, которые мог. Я там отжимался и приседал.
Угу.
Ну, планки пробовал стоять, ну, не всегда было удобно, но периодически я делал. А так отжимания, приседания, планка, все разминочные вот эти вещи, наклоны, скручивания, все, что я мог, прокрутки складок, суставов и так далее, я все это делал, чтобы, ну, как бы так хоть немножко какую-то форму поддерживать. Ну, плюс она, опять же, отвлекает, и полчаса позанимаешься уже там, кровоточек улучшится, мышцы чуть напрягутся, потом наоборот, ну, как бы удовольствие от этого всего получаешь. Там самое тяжелое — это утренние часы.
Uh-huh.
Ты встаешь, подъем, этот чертов гимн ты спел, и потом начинается вот 5 дней, и ты не знаешь, какой будет утренняя проверка, что будет происходить, какой будет день, будет ли сегодня же скачки какие-то затяги. Или... В идеальной ситуации это когда они оставляют тебя в покое, не трогают. Да? А не идеально, ну понятно, это будет самое разное, это не стоит степени сказать, не идеально. Что... И вот это время до утренней проверки, оно самое тяжелое в моральном смысле. Потому что опять очень часто снится, что ты на свободе, ну и вообще сон — это твое личное время. То есть тебя никто время сна не трогает, и вот это вот тут уже все, ты проснулся, и начался новый день, ты опять в этом же месте. Вот. И вот эти первые 2 часа, тоже подъем в 6, а в 8.15, 8.20, это как раз утренняя проверка. Это самое длительное время. Его хочется как бы прожить как можно быстрее. Поэтому там получится 40 минут из них убить зарядкой. Это было вообще прекрасно.
А что происходило за эти 2 часа? То есть какие вообще были варианты того, что может произойти за эти 2 часа?
Нет, ну вопрос, что могло произойти на этой проверке, самое разное. А до проверки надо было брать в камере, принести там донести в постель. Нужно было, ну потом завтрак в это время, там где-то до 27 сюда завтрак был. И просто дальнейшее, потом ожидание. Просто ждешь проверки. Когда в дни, когда давали телевизор, с тех пор, как его стали давать, то мы не смотрели его. Когда был месяц, ну, там, чуть больше месяца, когда мы уже были книги, мы, конечно, читали только. Но книги, их было по количеству не на всех. То есть максимально у нас было 6 книг на 14 человек.
А что это были за книги?
Когда мы дали. Нам в середине октября, 14 октября, мы точно помним, да, помнили, да, обсуждали. Нам выдали книжки некой семьи, книжки все были отмечены какой-то личной печатью. Я помню, была семья Босиковых. И некие Босиковы собирали библиотеку, и этих Босиковых родственники открытками поздравляли, и в некоторых книжках мы находили открытки. Поздравления там с 7 ноября. И с 1 мая, ну такие вообще в советских времен открытки. Это было, там было много советской русской классики, там был Толстой, Тургенев, Достоевский, и был всякий там Тарзан был, книжки про пиратов какие-то. Ну, такое разное. Было несколько детских книжек, детские сказки про доктора Дулитла. Пришвин, вот такое все.
Это помогало?
Про Тарзана были книжки. Книжки, конечно, да. Они вообще время выносили и позволяли отключиться. Мне было, скажем так, у меня было меньше входящего контента, потому что я очень много ребятам рассказывал. У меня довольно плохая память, и пересказывал ребятам все это время книги, сериалы. Я много читал, жизнь любил это дело. Вот. И я им пересказывал разную художественную литературу, плюс сериалы, которые я видел, фильмы. Ну и как бы я создавал поток контента для себя. Но мне очень хватало входящего. То есть я слушал тех, кто мог что-то рассказать, но у ребят быстрее закончилось там внутренняя полка библиотечная, да, и мне не хватало. И тут в октябре попадают книги, и я с сумасшедшей скоростью стал все читать, чтобы получить какой-то входящий поток. А у нас по моменту уже месяц как не было телевизора, когда начались успехи украинской армии, они у нас телевизоры забрали, и все. Они перестали что-либо знать об окружающей действительности.
Так, тут сейчас несколько пунктов. Поэтому, да. Да-да-да, я перебила случайно опять. Я хотела...
Ну, в общем, книжки очень помогали отвлечься. Да, говорите, Катя.
А помните ли вы какую-то книжку, которая, может быть, вам особенно сильно как-то, ну, не знаю, помогла или запомнилась, вот, которую вы читали в плену?
Да как вам сказать? Я перечитал... Когда читал этот роман «Льва Толстого. Воскресенье», это же роман о тюрьме, и я его когда читал, на меня произвел очень большое впечатление тогда. Ну, Толстой еще большой писатель. А здесь я читал его как бы с особым отношением, потому что ну, я сам был в тюрьме в русской, потому что фактически мы к нам относились как к заключенным. И я подумал о том, что да, в общем, за 100 лет там с небольшим ситуация такого ухудшилась, наверное, потому что к нам отношение, как правило, было совсем не людским, скажем так. А он описывал до ужаса тех тюрем, но, откровенно говоря, то, как там относились тогда, и то, как их кормили, и то, как им давали там возможность, там, в той же тюрьме, например, давали возможность передвигаться из камеры в камеру, там, дневное время, например, да, это Катя Маслова, которая сидела в ФИЗО, и как нас держали с тем, что нам можно было на 5 минут в день выходить на улицу подышать, так у нас ситуация гораздо похуже еще, чем у главной героини этого романа. Ну, там главный герой, конечно, Нехлюдов, но именно главное страдающая лицо Маслова. Так вот, в общем, для меня просто было показательно, как оно, что ничего на самом деле не изменилось, что вся великая эта русская культура, она столько же отдалена от реальной российской жизни, как, не знаю, как пленка жира на баланде. Есть баланда, а есть жира. Ну, вы у меня читали это сравнение, я его как-то нашел для себя. Еще там, что нет, она не проникает в глубину жизни. Вот они, как казалось, были какие-то талантливые, гениальные люди, которые пытались им показать какие-то ценности в своем творчестве, ну, потому что они выходили к этим ценностям. А глубинное государство как жило во всем этом так и живет, только теперь еще и хуже, наверное, потому что к временам этих императорских всех тюрем добавился еще сверху толстый слой Советского Союза и абсолютное лицемерие и подлости, которые еще советские вот эти все отношения внесли в их жизнь. Вот, а так отвлекался. Тарзана прочитал один том, я никогда в жизни не взял его в руки, а тут забавно было почитать.
Ну и Тарзана. Ну и что-то, наверное, совсем другое. Ну, то есть Тарзан тоже совершенно про другое какое-то место,
да,
и не про тюрьму.
Приключения, да. Да, приключения, Африка, все эти дела, ну как-то отвлекало, да.
Угу.
Любовные романы там были, парни читали эти все любовные вздохи. Именно про любовь. Там не эротические, а не любовные такие романы, о том, как там, он и она встречаются, между ними какая-то преграда там, или социальная дистанция, или то, что они наоборот вместе работают в одном бизнесе, или у нее вот, она в мире есть какие-то там истории, вот, история женщины, всегда там понравилось, у нее 2 детей от предыдущих отношений, а он молодой успешный руководитель, ее начальник, который его нанимает. Вот, и вот между ними преграда, а потом любовь побеждает. Всем еще нравились хэппи-энды. Даже вот когда я что-то рассказывал, все очень хотели, чтобы я рассказывал какие-то вещи с хэппи-эндами. Чтобы хорошие побеждали. Ну вот там очень понравился «Граф Монте-Кристо». Я его 2 раза пересказывал по трубе.
Ого.
Слушатели, да. И очень понравилась девушка с татуировкой дракона. И очень-очень, да, потому что она там такая вся крутая, и всех побеждала плохих. Ну и все раскрылось. И очень-очень ребятам как-то отвлекали путешествия, приключения. И мои рассказы, там, где я путешествовал, ну и какие-то книжки приключенческие. Джек Лондон, я помню, что вообще все так вот. Там, ну, видно, как слушают, когда как, насколько там замолкают, и так просят продолжение, или там давай еще немножко там, ну чувствуют, что захвачен интерес. Вот Джек Лондон, серия рассказов про Смока Белли, вот «Приключения на Аляске». Я очень любил его, эту серию рассказов, и даже перечитывал их, поэтому очень хорошо помню.
Класс.
И...
А как вообще решили? Да-да-да. И очень, что я перебила просто.
очень вот отвлекало и очень-очень нравилось. Плюс сериал про Марко Поло был такой там пару сезонов, потому что это тоже Китай, 14 век, там приключения, какие-то события, там китайцы, монголы, европеец, этот Марко, который оказался в таком месте. То есть совершенно другая жизнь. Потом, когда я начал рассказывать, на следующий день я наставляющий сказал, слушай, ты рассказывал вчера, а мне все снилось, что я в Китае там нахожусь с Марко Поло.
Класс. Вот. А как вообще решили как бы вот пересказывать книжки и сериалы? Как, с чего это началось?
Началось еще в первой камере, когда мы просто обсуждали какие-то ходы, мы понимали, что мы там спросили книги, нам объяснили, что ничего такого нет, а не будет. Ну и мы стали обсуждать, что делать, стали обсуждать свои интересы. А я увлекался историей, и меня сначала попросили там что-то рассказать. Ну, я сказал, что там интересуюсь историей, там меня всегда интересовал Древний Рим и Средневековье. Но меня попросили что-то рассказать, там сначала все начиналось с битв, потом крестовые походы, я про них много читал разного, потом там Столетняя война, а потом плавно перешли к каким-то сначала художественным вещам, художественные книжки и сериалы. И потом... А, еще перед этим, кто шучу, выходил, я перед войной, как раз за некоторое время, вышел уже фильм «Дюн», и я прочитал первую трилогию «Дюн». И я довольно неплохо помню ее по горячим следам, потому что вот я ее прочитал.
Класс.
И мы тоже обсуждали уже в второй камере фильмы там, да, кто какие, чего любит, и зашли про «Дюну». И что-то меня там спросили, так и что там происходило. И я сначала начал там такую выжимку рассказывать, а потом пошло уже с такими подробностями, потому что я уже хорошо помнил. И у меня получилось рассказ где-то там на пару дней, ну, с учетом книг, то есть, ну, наверное, общей продолжительностью часа 4-5.
Вау.
И получилось, что оно отлично, да, отжирает время. Вот, и ребятам интересно слушать, и мне по приколу рассказывают, мне нравилось. И в итоге мне стали просто, давай еще что-нибудь. И это отлично позволяло переключиться и просто упорхнуть из этой действительности, этой камеры, этих стен, ну и чем-то себя занять, потому что, откровенно говоря, нечем было.
Вы это делали на протяжении всего?
Так вот оно шло. Да, вошло оно в эту практику, да, и все 10 месяцев. У меня были еще там нерассказанные вещи, к счастью, не пришлось рассказать все. Потом просто память, она стала подсовывать какие-то такие вещи. Я вдруг вспомнил фильм, когда нас там переселяли частично, нам в камеру доселили вот тоже из моей части ребят, сложников. И какой-то зашел разговор на жизненные темы. Там из серии, что получается в жизни, что не получается. И какой-то я столкнулся с неким пессимизмом со стороны пары ребят. И почему-то я вспомнил фильм такой старый-старый, который я последний раз смотрел в 90-х годах, называется «Работающая девушка». Там с Харрисоном Фордом и актрисы, фамилии которой я не помню, потому что... Ну, я только помню, что она была когда-то замужем за Антонио Бандерасом. И да, ну, там вот эта классическая голливудская история, как того талантливая девушка, которая решает вот, работать в бизнесе, придумывает идею, там, проходит через какие-то там трудности, связанные с тем, что эту идею пытается украсть у нее и уже фигня, но в итоге там она смогла убедить потенциального работодателя в том, что она умна, молодец, что эта идея ее, и ее пригласили на работу в большой офис уже там менеджером какого-то нормального уровня. Плюс в нее влюбляется герой Харрисона Форда. Ну, Харрисон Форд есть такой красивый, успешный, богатый юрист, все дела. И я что-то вдруг на фоне этого рассказа внезапно вспоминаю достаточно в хороших подробностях эту историю и им тоже ее рассказываю. Это потому, что память начинает подсовывать тебе какие-то вещи, которые... Ну, я этот фильм, честно, не вспоминал больше 20 лет.
Обалдеть.
Ну, что-то, что ребятам интересно. Например, меня попросили рассказать им «Трех мушкетеров». Ну, молодые не читали. Те, что постарше, читали когда-то, но уже давно. Смотрели больше еще этот советский фильм. А я читал. Я ему его рассказал. Потом понеслось дальше. Тут пошло по Дюма. Ну, вот оно так и рождалось. Одно за другим порождало какие-то новые рассказы.
Вы таким были, ну, буквально таким радио в своем. Ну,
да, я аудиокнигой был.
Да.
Я работал там аудиокнигой у ребят, да.
Ну, это вам помогало очень, да?
Да, да, это помогало, конечно.
Угу. А вы еще упомянули про телевизор, который у вас был. Что там показывали, как долго у вас был к нему доступ?
Телевизор нам стали выдавать 31 мая. До этого у нас вообще не было доступа к телевизору. Нам один раз дали после падения Мариуполя, нам где-то в середине апреля принесли телевизор, ну не телевизор, а этот монитор с флешкой, где была записана передача этого Никиты Михалкова «Бесогон».
Uh-huh.
Два выпуска по поводу Мариуполя и по поводу того, что там вот азовцы, нацисты, бла-бла-бла, вот посмотрите на них. И нам это принесли. И потом у нас это забрали, и на допросах нам отказывались вообще что-то говорить о том, что происходит. Просто вот полный вакуум.
Угу.
И 31 мая нам выдают телевизор маленький такой, в который, ну, с антенкой и Т2, вот, прием там цифрового сигнала, и там был только первый канал Российской Федерации.
Угу.
И мы стали его смотреть. И мы, конечно, там обалдели, потому что нам до этого одному из нас сказали на допросе, что в Киевской области их уже нет, россиян. А он не мог в это поверить. Он не мог в это поверить, он думал, что нас обманывают, его обманывают. И тут вдруг мы видим карту, на которой видно, что их там больше нет.
Ого. И так вы поняли,
ну, они
что...
уже это делали. Нет. Да, так мы поняли, что их там нету. Потом телевизор стал появляться. У меня 1 июня был день рождения. И дежурный того дня, он попросил, чтобы нам оставили телек. Он сказал, что нам вот не было, а у нас типа сегодня именинник, оставьте, пожалуйста, наш телевизор еще на один день. И от нашей новости обалдел этот гражданин начальник, он разрешил оставить телевизор. И мы посмотрели телевизор 2 дня подряд. И с тех пор телевизор стал приходить к нам раз в, ну, самый длинный промежуток у нас был где-то 2 недели мы были без телека, но так в среднем раз в 7-10 дней он у нас был.
Угу. И там как бы показывали.
И там мы смотрели новости, новостные сюжеты, конечно, были приотвратительными, но нам нравилось очень смотреть прямые эфиры.
Угу.
Потому что на прямых эфирах появлялись гости, которые выбалтывали ситуацию, как она есть. Ну, например, два примера вам скажу. Первый пример – это был, когда наши дострелили под Луганск, попали в Александровку, выпуск боеприпасов. Они с самого утра об этом сообщили в новостях из серии типа «ВСУ бомбит мирный район». Но уже на видео было видно, которое они запостили, что там от места разрыва взлетает что-то и разрывается. Ну, какой-то странный мирный район, в котором такой салют после попадания происходит. Что это очень не похоже. Но видно, что детонируют боеприпасы, разрываются. А потом они в прямой эфир днем позвали какого-то там заместителя министра внутренних дел этой самой ЛНР. Так называемый. И, значит, он им сболтнул, потому что он сказал, да что же мы вот это вот, все же все видят, ну вот давайте честно, у нас вот уже столько там, 8 часов рвутся боеприпасы. Они стали рассказывать, что там хаймерсами закидали, все сначала, да. Потом этот выходит и говорит, что там, во-первых, попадание склады боеприпасов, во-вторых, ПВО не сработало, в-третьих, прилетело 2 точки. Первая точка У найдена, она летела по ней, что-то попало из ПВО, и это была учебная ракета без боевой части, и она не взорвалась, потому что там нечего. А вторая точка У четко попала в склад боеприпасов и разнесла там чертовой матери. И он это выбалдывает в прямом эфире. И ведущий тут же, значит, судорожно начинает искать там какие-то пояснения, чувака этого выводит из эфира, и больше мы его никогда уже там не видели. Вот. Потом, когда уже шло наступление под Харьковом, они сначала стали врать, ну, там, Херсон-Харьков, они стали очень сильно врать по там, потерь какие-то украинской армии. Ну, там, они все время рассказывали, что там только что звездолетов, звезду смерти, что-то только они не сбивали. А там, когда видели уже количество уничтоженной техники, там, если бы в Украине столько было техники, то они бы еще фиг зашли к нам. Потому что мне кажется, что они одну только авиацию там насчитали 500 раз. Выходит в эфир, прямой опять эфир, они приглашают этого Бородая, который первый называемый глава этой ДНР, и он рассказывает о том, что ну вот тут мы обсуждаем Харьков, но не забывайте, что вот по Херсонам идет еще такая история, говорит, у меня там подшефный батальон, в котором за неделю потери 87 человек. И тут мы понимаем, то есть они об этом молчат. И тут мы понимаем, что если из батальона, в котором в топе, да, в максималке, то есть он совсем свежий, там, да, и полностью укомплектованный, это 500 человек где-то, и тут из него за неделю 87 погибает,
то идут бои.
То это означает, что там довольно жесткий идет замес. И они его игнорируют полностью. Потому что для них хороших новостей нету. И 20 сентября у нас последний раз пели, когда объявляется, что Путин должен выйти в эфир. Не 20-го или какого-то, по-моему, 20-го. Путин должен был выйти в эфир, а он в эфир не выходит. И получается, что они в камеры, которые они давали телевизоры, заставляли потом на утренней проверке рассказывать новости, которые услышали. И тут они, значит, перестают, ну, а когда у них пуха дела шли и идут, да, то они наоборот молчат об этом, не, ну, никого не спрашивают. И тут они приходят постовой, который подходит в соседнюю камеру, а у нас у соседей был телек, и он их тихонько на коридор, а у них, что вы знаете по новостям, что вы последнее видели. И вот они ему сказали, что видели мобилизацию, так мы узнали, что объявлено. То есть он проверил, что они чего-то не знают. А проверял он, видимо, про Херсон. Что идет атака на Херсон. И мы про Херсон узнали только в декабре из их разговоров между, там, между собой. В середине декабря услышали, что Херсон уже нет.
Как
вот, а так мы с 20 сентября мы жили вообще без новостей. Но это уже было сильно проще, потому что мы понимали, что... Ну, мы знали о том, что Харьковская область очищена от них. Мы знали, что наши контратакуют. Мы могли только догадываться, как далеко все пойдет. Но уже было понимание из того, что все... У нас было такая две любимых фразочки, которые были нами... Ну, как бы... У них часто такое звучало. Во-первых, у них была передача, она называется, ну, она, наверное, есть до сих пор на Первом канале, «Время покажет». И мы когда там что-то обсуждали, мы говорили, так, «Время покажет». А второе, кто-то из их экспертов в студии как-то так многозначительно сказал, он сказал, что как все планировалось, но что-то пошло не так. И вот эта фраза «но что-то пошло не так», это нас она так, да, говорит, «что-то пошло не так».
Что-то случилось. Что-то у них случилось.
Что-то пошло не так, да, у них там, да. Ну, мы пытались подслушивать их разговоры между собой. Но, например, мы знаем, что к ним туда приезжал представитель от Вагнера, потому что там были только пленные, но были на коротких сроках обслуживающие там баландеры, ну, которые идут, раздают, там, убирают коридоры, там, за эти места. И они между собой обсуждали, хочет ли или не хочет к Вагнеру пойти, но и там была реакция, что маленький срок, уже половину отсидел, нахрена идти к этим Вагнерам. Потом мы слышали разговоры постовых между собой о том, что вот раньше типа военным-то было неплохо, потому что зарплаты повыше, чем у синовцев. А теперь непонятно, хорошо ли быть военным, потому что военных могут и послать. Туда, в смысле, в Украину.
В Украину.
Билет, один конец. Потом они обсуждали, они видели мобилизованных, вживую мобилизованных в мобилизацию. И что, типа, на них жалко смотреть. Мобилизованных, что там ну, конкретно вот этой Новозыбковой или где-то Брянской области, не пойму, где они. Ну, в смысле, где они фигели, я не знаю, в Брянске или Новозыбково. Ну, короче, там вообще собрали серых и убогих, кого только могли поймать. Военком. В общем, они их жалели, что мужики едут на убой. Вот. Ну, в общем, вот то, что удавалось услышать на коридорах, ну и их наглость, конечно, то, как они себя уверенно чувствовали в начале, и вот к концу уже было не сравнить. То есть они уже понимали, что что-то пошло не так.
Ага, то есть они от месяца к месяцу, как бы, как это проявлялось? То есть как менялось?
Да, их... да. Они вначале ходили и рассказывали, что вот скоро, значит, Украину разделят, значит, что лошадь посадят в России, Запад, Польша, спрашивали нас, а вы какого гражданства будете брать, польское или российское? Это был вопрос с подвохом, вот, потому что российское никто называть не хотел. И один из ребят на коридоре, ну, гениально, ну, послушали, опять же, слышали, кто-то такой дал гениальный ответ, и мы все стали так отвечать, мы перестали нам туда обладать. Кто-то сказал, я то, где семья будет. То, где семья будет, такое и будет. И начальник сказал, ну да, логично, да, все понятно, да, да, логично. И они перестали потом задавать этот вопрос, потому что все отвечали абсолютно одинаково. Вот. Ну, ходили, рассказывали про Польшу, что вот Польшу брать будем вместе скоро. Нам когда привезли из Мариуполь для морпехов, то один из корпусных начальников, ну, им такой, он такой, дядька, мы его называли между собой завоеватель Польши.
Господи.
Вот. Кликуху ему, да, такую дали. Так вот он пришел к морпехам, сказал, что знаешь, вы там круто будешь, вы крутые, вот потерпите сейчас, по вас это самое. И пойдем вместе с вами на Польшу.
Господи.
Вот. Ну, потом он как-то у него желание Польшу завоевывать как-то поутихло. А потом уже под конец они нам стали что-то такое говорить, еще и это была фраза, а вот вы думали, вы нас так быстро победите, да? Но нет, вам сняют Россия, вам придется с нами еще поморочиться. То есть, такой, что? Ну, такая, не было такой реакции у нас у всех, что ребята, не подождите, да? То ли мы что-то перепутали, но война вроде не началась, никто уже Зеленский дал команду срочно захватить Курск и Воронеж. Она началась с вашего нападения на нас. Что вы нам рассказываете? Мы думали, что мы с вами легко справимся. О чем речь вообще? То есть, ну, как будто бы Украина начала войну, а Россия героически противостоит нападению России, агрессивной Украины. Вот такие были какие-то претензии, понимаете? Вот такого.
Самое страшное, что они, скорее всего, в это верят. Ну,
да, да, самое, ну, страшное, самое страшное, то, как они себя с людьми ведут на войне, с мирными.
Это
да,
правда.
Вот это, то, что вошло, они верят, эти уроды, это их, как бы, история, это всех, синапсов и так далее. А вот то, что они...
Это да.
Это вот... Просто вчера я дозвонился наконец-то, у меня когда-то было... женщина, которая нас убирала дома, она из Бучи. Я про нее сразу вспомнил, когда мы узнали про Бучу, и я ей звонил с другого номера, она не брала мои звонки, ну, потому что берет незнакомые. И тут я остановил симку свою родную и набрал ее вчера. Вот, к счастью, она в Буче, она выезжала, в середине месяца она не застала это все, но она мне рассказала, что ее соседа снял снайпер, потому что он еще на балконе курил в комендантстве.
О, боже.
Он просто в него выстрелили на огонь сирены.
Угу.
Вот так. Да, поэтому это... вот то, что они вот это вытворяют
это
в оккупированных городах, вот это для меня самое...
Да, это так.
Но... А то, что они головы забиты говном этим телевизионным, это для меня...
Да, это тоже правда. А вот когда они всю эту телевизионную пропаганду вот это на вас выливали, как вообще им отвечали? То есть, да, вот как бы очень хороший ответ по поводу того, что где семья будет, там и я буду. Но как бы как вы с ними вообще коммуницировали? Коммуницировали ли или не отвечали?
Нет, но не отвечать было нельзя, потому что это приводило к наказанию. Молчание, ну, то есть нужно было всегда отвечать быстро и максимально увертливо. То есть, опять же, я и для себя когда-то решил, что мы не в той ситуации, чтобы там можно было на равных пытаться как-то спорить или в чем убеждать. Они все равно нам верить не будут, Ну и принимать на себя наказание какое-то дополнительное ради там, чего-то не нужно.
Угу.
Поэтому искали какие-то максимально какие-то беленые вещи. Там же они, как правило, ну, 80% их не местные, их туда отправляют в командировку. Потому что там было СИЗО, и там местного штата, под СИЗО именно место, где содержится перед во время следственных действий,
ага.
да, подозреваемые обвинения, мы их там не так много. А нас вот задержали уже по разнарядку тюрьмы строгого режима. Поэтому, чтобы этого всего, у нас был спецназ их в Синевске, и у нас гораздо больше было вот этих всех местных вертухаев, которые, в смысле, не местных, нам нужно было по формату гораздо больше вертухаев. Поэтому к нам приезжали со всей России, из Кавказа был спецназ, приезжал там из Перми, из Сибири, с Дальнего Востока, центральных областей, какие-то Рязани, ну вот были вот эти все и акающие, и окающие, ну по произношению было видно, по специфическим словечкам, были и ростовчане, кубанцы, потому что вот очень много было, ну знаете, так, произносимых на, в их речи было много, ну не очень много, но много на русский манер произносимых украинских слов. Вот, то есть они, ну знаете, как если для моих московских родственников в свое время слово «скибочка» ничего не означало, когда я им сказал «дайте мне скибку арбуза», они говорят, что дать? Ну, слово «скибочка», ну, дольку там, да, они не поняли. А то это были люди, для которых слово «скибочка» понятно, потому что у них так же говорят. То есть они используют, вот, ну, это пример, когда используют, например, они не говорили мне «свекла, буряк», да, что, опять же, для сибиряка никакого буряка не существует. Есть «свекла». Ну и подобные такие моменты, то есть по которым было видно, что это люди с юга России. Кавказцы были, которые, ну, кавказцы среди, спецназ был какой-то чеченский или какой-то, были из национальных республик, были, скорее всего, буряты и точно были татары. Вот. Ну, по вот этому специфическому акценту они опознавались. Им было запрещено пользоваться именами. Они все использовали позывные. Они ходили все время с балаклавами и все время требовали, чтобы набежала Дикова вниз. Они смотрели лид, чтобы они могли их опознать. Вот, то есть мы все время ходили согнутые и смотрели лицом. Есть даже в прогулочных дворах нам запрещали смотреть небо. Это было отвратительно, конечно. Нужно было даже на прогулочном дворе. Это сильно ударило по осанке. Я до сих пор с горбами хожу. И сейчас вот занимаюсь на физиотерапии, ношу корсет сейчас, общаться, чтобы выпрямить осанку как-то.
Потому что
это сильно влияло.
А часто вас вообще выводили на прогулки, то есть как это вообще происходило?
До середины лета мы вообще не были на прогулке.
Ого.
А потом нас стали выводить каждый день на 5-6 минут. При этом они требовали, чтобы мы говорили, что на прогулке, ну если вдруг нас кто-то спросит, чтобы мы отвечали, что мы гуляли не меньше часа.
Что спросит
вдруг
кто?
Какая-то проверка.
А, проверка.
Ну, проверка вдруг какая-то придет, так чтобы мы отвечали не меньше часа.
А вас заставляли ходить буквально как ходят по зоне пожизненники. Ну, то есть, как бы вот сходить.
Да. Руки за спину, голову вниз, да.
Обалдеть.
Мы только так могли перемещаться по прогулочному дворику, да. И нас заставляли все время бегать до января. В первых числах января что-то случилось, потому что нам запретили бегать. Стали нас вводить в сопровождение все время, чтобы мы медленно ходили. То ли кто-то упал, то ли что-то себе сломал, то ли еще что-то, потому что, ну, что-то, видимо, пошло за зарядкой. И запретили полностью зарядку, любые физические упражнения, занятия спортом, собственно, все было запрещено. Абсолютно все.
А можете рассказать, как это вас коснулось? Потому что вы же с самого начала делали постоянные упражнения.
Да, меня коснулось это так, что мне приходилось мыкать в мертвых зонах. и были особо строгие, там, те, которые там сильно высматривали, вот тогда мне приходилось делать зарядку не утром, а днем вот на мертвой зоне. Потому что, ну, за это могли наказать приседаниями, опять же, они любили такое наказание, 200 приседаний. То есть тебе запрещено приседать по собственной инициативе 50 раз, но ты можешь присесть 200, если тебя накажут. Вот такая вот система. Ну, понятно, что подставлять не все хотели этого делать, понятно, что подставлять ребят не хотелось, поэтому я ныкался, чтобы это было не видно. Ну, у нас таких, которые ныкались, было где-то человека 3.
Те, кто именно делал какие-то...
Да, те, кто хотел продолжать делать упражнения, невзирая на угрозу наказания. Да.
А вас когда-то наказывали за то, что... Ну, за то, что вы делали упражнения какие-то?
Не-не, меня ни разу не спалили.
Ни разу не спалили?
Не-не-не-не.
А вообще вот с учетом того, что у вас, ну, как какой-то короткий отрезок времени был телевизор и доступ к какой-то, да, искаженной информации, естественно, вообще как вы как-то узнавали о том, что происходит вне плена, что происходит дома в Украине, как бы был ли какой-то способ связи, например, была ли у вас связь с родственниками?
Нет, в связи с родственниками не было. Одно письмо разрешили нам написать, вот это в середине мая, четырехсловно. Это нам продиктовали, обратного канала связи не было, но письмо прилетело в конце лета, там, в сентябре, мы читали, что это такое.
А что за текст был?
Когда нас уже признали, когда нас жив, здоров, все хорошо, четыре слова. Нам сказали, что если мы напишем что-то от себя, то письмо 100% не будет доставлено. Поэтому никто ничего не хотел рисковать. Ну, я думал, что жена не в Украине, поэтому писал на адрес родителей.
А вы сказали...
Они его получили.
Они получили, да, его?
Они получили, вот, да. По-моему, в начале сентября вроде бы они говорили, что тогда к ним оно пришло. Они нас в мае нам дали его написать, но мы решили, что это обман, потому что 25 мая мы потом... Это единственный раз, когда мы дату какую-то ставили, я помню, это 25 мая. Они нам дали написать заявление на имя военного коменданта в СИЗО, чтобы нам разрешили переписку с близкими. И, соответственно, мы подумали, ну, блин, вот это же бред какой-то. Сначала ты пишешь письмо, а потом ты пишешь разрешение его написать. И мы подумали, что, скорее всего, это для того, чтобы у них в личном деле, для отмазки, что вот положено, да, там, под военнопленом переписка, вот, пожалуйста, вот мы давали возможность, вот копия письма. А оказывается, что они все-таки его отдали в Красный Крест, и Красный Крест его передал в Крым.
Класс. Ну, хорошо, что хоть как-то удалось связаться,
да,
с родными. И то есть это единственное, что...
единственное, что от меня пришло, а я-то про них ничего не знал. Я знаю, что происходит, а у меня родители живут в Горишних Плавнях, это возле Кременчуга. И как раз когда случился Кременчуг, телевизор у нас был. Я, конечно, очень переживал, но я очень надеялся, что просто в этот торговый центр не в этот день ездили. Я его хорошо знаю, потому что мы туда часто не ездили, когда висел родители, мы туда ездили на большую закупку какого-то продукта, там был большой магазин. И мы его знали еще со времен, когда это было Анстора, потом там было Сильсо. Поэтому для меня это все было очень понятное место и понятная локация.
А вообще вот еще...
Я переживал за него, конечно.
Ну и вы узнали о том, что с ним все в порядке, только когда вышли, правильно?
Да, только когда мне дали набрать жену, и она мне сказала, что все живы, все здоровы. Только тогда я узнал, что она в Украине, удостоверился, что живы родители, что с детьми все хорошо, да, только тогда.
То, позвонили вы домой, то уже...
Они ничего нам не давали сразу. Уже пустая мне надо.
А вообще, вот вы периодически говорите такую фразу, что когда были на допросах, часто ли у вас были эти допросы, и о чем они были?
У меня были 4 допроса. Первый, вот то, что я вам сказал, комитет, это вот на тему в основном событий 14-16 годов. Потом был второй допрос ФСБ. Это было, собственно говоря, обстоятельство задержания. Это снова такие отношения к политическим моментам, национализму и так далее. Но там уже было больше по поводу войны, что я знаю, по поводу того, там, есть ли химическое оружие, бактериологическое оружие, видел ли я иностранных инструкторов, были ли у нас там военные, иностранные образцы вооружений, вот это вот все ФСБшное. И потом, после идентификации, которая заняла где-то полтора месяца, нас еще раз тоже по тем же самым вопросам передопросили эти же две организации, и ровно те же протоколы нам распечатали и дали на подпись. Его просто даже не меняли. То есть ровно те же вопросы, просто распечатали, дали прочитать, и мы подписали. И у меня с тех пор ни одного допроса больше нет. Это все закончилось, получается, мой последний допрос был в конце мая, и с тех пор меня на них не водили.
А применяли ли за все эти 10 месяцев к вам, ну вот была приемка, да, применяли ли какую-то физическую силу к вам?
Применяли.
Вы не готовы об этом? То есть это...
Ну, я не считаю, что я пережил кости целую, скажем так.
Это
ничего
скорее...
такого, что я бы не мог перенести.
Это понятно, это просто про фиксацию военных преступлений России, то есть как бы...
Это все я рассказал нашим органам. Просто опять же, вы поймите, там мы тоже это обсуждали, и когда нам рассказывают там, что там... тоже наши клиенты. Все волнуются, все переживают, об этом все спрашивают. Но там есть ребята, будешь жаловаться, непонятно, как они среагируют и как там предъявить им. Поэтому я уже эту чашу испился, но не хочется утяжелять ребятам, что происходит. Последнее время было полегче значительно, и не хочется, чтобы их как-то там лишний раз задалбывали, потому что мы тут хотим пожаловаться, здесь всегда дома.
Ну да.
Поэтому...
Хорошо, да, окей.
Время придет.
Время придет, все вспомнится, да. Тогда у меня такой вопрос. Я правильно ли понимаю, что это какая-то колония, да, в которой, возможно,
Тюрьма.
Да, тюрьма. Что там наверняка еще сидели какие-то заключенные, ну, в смысле, российские.
Нет,
это была полностью для военных пленных.
Это была тюрьма, потом мы из нее вывезли всю местную братву, и только держали украинских военных и гражданских.
Все поняла. Ага. А можете ли вы рассказать, тоже такой очень бытовой вопрос, как вас вообще кормили и лечили? То есть как было, ну, как бы я вижу фотографии очень многих пленных, очень со многими пленными разговариваю, и как бы, ну, это ужасно абсолютно. Как было устроено с питанием и с лечением?
Ну, давайте сначала про лечение. Они, вообще говоря, болезнями признавали только проблемы с сердцем и там последствия инсультов и так далее. Тут они как-то реагировали, на простуды практически не реагировали. У нас было когда-то, ну как-то вот в начале зимы у всех был вирус вот этот вот, который влияет на желудок, когда у всех был понос очень сильный, температура, ребят, на это им пришлось отреагировать, потому что у нас на этаже, в котором было там 100 с чем-то человек, у нас почти 70 человек этим делом переболели. Поэтому им пришлось на это реагировать, и благодаря этому вот этому вирусу мы неделю не ходили на прогулки и были очень счастливы, потому что уже были морозы, а у нас зимней формы-то не было. И мы зимой прогулки ненавидели по факту, потому что нас гоняли, а тут нам не пришлось гулять, и мы были очень довольны по этому поводу. Что касается там других вещей, то ну, там, иногда реагировали на стоматологов, ну, и на просьбу обратиться, потому что зубы болели, на это еще не могли реагировать. На все остальное, ну там говорили, ну, типа, температура, горло болит, ну, не пей холодную воду, мороженое не ешь. Вот такая реакция. Очень относительно медицина работала, а сердечникам помогали. Ну, там поддерживали минимальными какими-то там лекарствами. Что касается еды, первые пару месяцев она была просто ужасной. Давали гнилую картошку на вечер, какую-то древнюю рыбу, которая была заморожена с каких-то невероятных времен. Давали по утрам как правило, такого формату кашу, когда на 100 грамм воды было 2-3 ложки гречневой крупы уже сваренной. То есть это был какой-то гречневый отвар, чай из вилочки. Ну, вот такое все. Мы знаем, что в СИЗО была какая-то проверка, из-за которой нас кормили по нормативу. По нормативу нам было положено 150 грамм каши на завтрак, плюс одна шестая часть кирпичика от серого хлеба, потом 150 грамм супа и 150 грамм второго блюда с мясом, это на обед, плюс четвертинка хлеба, и на ужин 150 грамм картошки, либо картофельно-капустного рагу, кусочек 50 грамм рыбы и одна шестая часть хлеба, это то, что норматив, плюс 150 грамм жидкости какой-то, ну типа чая, либо компота. Проще всего по чаю компоту нам давали 4 кружки на 14 человек. То есть это примерно литр на 14 человек это давали на завтрак, обед. Завтрак литр на 14, обед литр на 14, ужин также. И столько вот, чтобы по норме давали только 2 дня во время этой проверки. А мы подслушали просто, когда постовой этот вертухал спросил блондира, что так много насыпаешь, и тут ему сказал, так проверка и какой-то там, он фамилию упомянул, начальника местного, вот он распорядился, чтобы давали по норму. Мы прямо обалдели. Хотя ну, и норма-то звучит так себе, что если мы имели право на целых 600 грамм еды в день, да, плюс хлеб. Но нам давали значительно меньше до и после этого, поэтому эти 600 грамм прям были счастливы. Ну, могли иногда дать более густой суп какой-то, перловый, могли дать суп, в котором была половина картошки нарезанной. Вот такой суп картофельный, он был нормой по пару месяцев. Вот его 2 раза в неделю давали, когда просто вода. И по, ну, там, может, средняя картошина, нарезанная в эту воду, все. Сваренная, понятное дело. Это такой суп давали.
А как вы с этим?
Свежего ничего никогда не свежего ничего давали полгода, давали раз в месяц, давали по одному соленому зеленому помидору, маринованному какому-то, или по половинке такого же маринованного огурца раз в месяц. Потом чуть-чуть стали давать раз в 3-2 недели, да нет, наверное, реже даже, раз в 3 недели что-то нашинкованную капусту, а потом она опять пропала, свежую капусту. В конце лета под эту проверку, ну, где-то раза 4, может быть, 5 дали эту капусту нашинкованную, и потом опять перестали. То есть... Вот больше ничего.
А как вы это переживали? Это же ну, настолько сильно отличается от нормального человеческого рациона.
Очень сильно, очень сильно хотелось есть, конечно. Мне как было тяжело уснуть, потому что ребята голодали сильно. У меня как бы были достаточно большие запасы, но есть хотелось. Приходилось отвлекаться как-то, да. Ну, вечером было тяжело. Ну, на ночь, потому что ложились голодные. Тяжело, потом, ну, как бы так, какое-то произошло, видимо, привыкание, что объем очень сильно уменьшился. И к лету стало чуть-чуть лучше по качеству, все-таки там стали хотя бы иногда кидать, потому что вначале в супах ничего мясного не было вообще, потом стали кидать, видимо, на кастрюлю этого первого блюда банок тушенки, потому что там появилась вот эта жировая пленочка чуть-чуть, хотя... Ну, иногда мясные волокна попадали. Вот. А ну, потом зимой опять стало хуже, потому что все опять стали грещать, потому что холодно. В камере было холодно. Может, градусов 14-15 все время. И у нас была только летняя одежда. У нас не было ни бушлатов, ничего зимнего.
Ну, вот эта куртка, да, спасла?
Я знаю, давали бушлаты. Да, у нас нам не выдавалось ничего теплого. И поэтому сильно мерзли, спали одетыми, чтобы чуть меньше мерзнуть. Часто просыпались от холода. И стало ощущаться ну, более голодными. После Нового года опять порции порезали, еще стало еще поменьше. В общем, было как-то тяжеловато.
Я правильно понимаю, что как бы эта тюрьма не отапливалась? То есть зимой просто вы...
Нет, там что-то было, просто у нас на огромную камеру две батареи по 7 секций старого советского чугуна, а там стояло какое-то автоматическое управление ими. Там толстые стены старые, и сыро, и оно как только чуть-чуть на улице теплело, то падало отопление, то есть ему не давали помещению прогрев.
Угу.
Вот, и оно сразу, окна были в одно стекло, старые деревянные рамы, которые еще с огромным количеством щелей, там сифонило постоянно, сквозило, и там просто, оно с самого начала зимы не могло прогреться никак.
Ну, как, в общем, ничего.
Они сами ходили в зимней форме, при этом в балаклавах и в ушанках все время. То есть они всегда были в помещении тепло одеты.
А вы были
в куртках? А там, где они сидели, а мы ходили в летнюю. Ну, там полиэстровая вот эта хрень черная, которая не греет летом, она не греет зимой, а летом не только жарко, потому что она дышащая ткань совершенно. И зимой заставляли ходить в ней и запрещали даже рукава закапывать, непонятно, где же пуговицы верхние растут, здесь было нельзя.
Все как. Ну, в общем, пытались по максимуму и морально.
Да.
А они вам предъявляли вообще обвинения? То есть, как бы вы там содержались как все это время?
Все это время никаких обвинений, но юридических не предъявлено нам не было.
То есть вы как бы по их странным законам даже, то есть вы находились типа под следствием, как бы?
Ну, мы даже находились не пойми под чем, потому что если там верить в Женевскую конвенцию, то нас должны представить в нашей форме, пустить для нас классный клип, дать новостям, вот такое. А нас привели в тюремную робу, но при этом нам даже подозрение. То есть там было обвинение, что должны подозрения юридические допустить нам адвокатов, чего, конечно же, не было. Поэтому по протоколам, которые мы подписывали, мы были свидетелями. У нас был в протоколе свидетель написано. Во всех четырех. Когда с нами один раз приходил разговаривать, Слав, какой-то наш начальник, он сказал, что вы, если представляете, что вы говорите, задержанный такой-то. Хотя у них нет понятия задержанный. То есть мы задержанные Колесников. Я должен был выкладывать, если там какой-то вопрос, кто я такой, я задержанный Колесников.
А вообще вот в какой момент вы поняли, что вы надолго у них в плену, что это не завтра там произойдет освобождение. Как вообще у вас происходила вот эта рефлексия?
Оно ни в какое с самого начала себя настраивало, что это может произойти сколько угодно, потому что вообще непонятно, как будет происходить война. Поэтому я старался самого себя удерживать от мысли о том, что там завтра обменят или что-то. Они говорили мне однажды, вот второй ФСБшник, он сказал мне там, что Я просил, как и все мы просили, какой-то связи с родными. Он мне сказал что вы не переживайте, сильно. Он как-то пытался по-человечески вести диалог тоже. Вы не переживайте, скоро вас обменяют. Долго вы тут не будет. И я даже не стал ребятам рассказывать, чтобы не давать какую-то лишнюю надежду, но в глубине души как-то думаю, наверное, решили что-то все-таки нас менять. Но как-то ничего не происходило, и я даже перестал об этом. Когда прошло после этого разговора с ним 2 месяца, что-то такое, я понял, что он и сам-то, видимо, ничего не знает. Понятно, я же надежду питать на основании одной фразы бессмысленно. Поэтому я старался просто ждать.
А вот вы провели в плену там чуть меньше года. Что вам вообще помогало держаться? Как вы с этим справлялись такое огромное количество времени?
Слушайте, я вот не знаю, насколько оно огромно, потому что для меня... Я когда там попал, вспоминал еще историю своего деда, у меня дед в немецком плену 3 года просидел.
Ого,
Во время Второй мировой, Великой Отечественной, воевал, попал в плен. Дивизии там бросили почти без вооружения на бой, и он попал в плен. И как бы, да, по нынешним нашим меркам, меркам нашей нынешней жизни, 10 месяцев с половиной – это бомба. Uh-huh. И внутреннего, конечно, много, внутреннего ощущения. Плюс еще то, как это происходило, что это все время без связи с родными, что это все, когда ты привыкаешь, ну, мы же сейчас все на расстоянии смартфона друг от друга выходим, писать, спросить, как дела, это же всегда крайне легко. А там, да, ты выключен из этого всего хода жизни. Ну, я понимал, что это может протянуться какое-то время, и старался там себя настроить, что, я не знаю, я был убежден, что это произойдет, я так себе и ребятам об этом говорю, что это обязательно случится, просто мы не знаем, когда. Нет совершенно гарантии, случится в какой день. Но это всегда все равно случится. Я знал, что нас там за нас борются. И я старался для себя найти моменты, которые помогут мне все пережить, сохранившись самим собой. Да, я понимал, что есть вещи, которые они как бы там не стараются, они меня не отберут.
Например?
Воспоминания о семье, надежду. Они меня отберут приятные воспоминания о моей жизни, вещи, которые я люблю. Воспоминания о Риме, о том, как я туда выезжал с родителей на свой день рождения как-то. Они, конечно, не дали мне... Я должен был в 22-м году вывезти родителей на озеро Кома. Ну, с родителей, детей, всех у меня уже было все закуплено. И билеты на самолет, и апартаменты, все уже там, даже машину уже успела арендовать за буков. Вот, но война. Но то, что уже случилось, то случилось. И это счастье, воспоминания об этом счастье, они мне не отнимут. То, что я любил, знаю, меня тоже не отнимут. И в этом мне как-то помогало. И я понимал, что когда-то все равно закончится, и все равно там моя семья останется со мной. Я очень переживал даже вот для родителей, к счастью, они живы, здоровы. Вот, что дети останутся, жена останется, их любовь останется. Я очень всегда, когда я видел, что им тяжело, у них что-то не получается, радовалось, что Киев останется, Одесса останется, Львов останется физически целым, невредимым будут любимые города на моей стране, или там Карпаты останутся. В общем, я находил себе моменты, которые мне радовали меня раньше, и будут радовать в будущем. Какие-то планы на будущее я тоже строил. В голове сочинял свой диплом, я одно время начала войны учился на втором курсе на психоаналитика, и там продумывал, там свой диплом несколько раз не возвращал. Сейчас я должен был как раз дипломироваться. Вот. В этом феврале, в марте я должен был защищаться. И вот я думаю о том, что о чем бы я писал, какую пользу от моего диплома мог бы принести к своим будущим потенциальным пациентам. Но пациенты пока далеко, идеи какие-то в голове остались. То есть я все равно пытался сохраниться.
О чем диплом ваш и должен был быть?
Возвращается на эту тему. Диплом мой про Гарри Поттера как современный эдиповский миф.
Ого!
Это же эдипальная история. Да? Просто людям нужно, с людьми надо говорить на понятном их языке. И сейчас, конечно же, там для молодых ребят или даже для взрослых фраза «эдипова ситуация» вообще ни о чем не говорит. Кто такой этот парень Эдип, что это такое? Вот, непонятно ничего. А ведь по факту история Гарри Поттера — это такая проекция той же самой истории, только рассказанная четырьмя языком, но этот язык понятный современным людям. Поэтому я об этом много думал, искал там похожие вещи из культуры, потому что так или иначе к психотерапии приходят люди, которые на определенном уровне культурного развития находятся. И вот нашел такую связку.
Класс.
Моя практическая польза от этого диплома — это показать коллегам, как важно быть погруженным в современную культуру, и массовую в том числе, чтобы говорить с людьми. на понятном языке образов, символ, что замыкаться будет в классике нельзя. Потому что да, мы их не поймем, нас они не поймут. Сейчас не снятся сны про Эдипа. Вот среди моих знакомых двое видели сны с Гарри Поттером.
Ого.
А сны в психотерапии, ну, особенно там в психоанализе, это всегда важно. Такая прямо.
То есть вы, сидя в плену, как бы доделывали в голове, да, какой-то диплом, да?
Да,
что-то сорвалось. Да, я спросила, то есть вы, сидя в плену, вам помогало то, что вы, ну, как бы внутренне как-то возвращаетесь к своему диплому, его как-то дописываете, да?
Да, ну, я структуру под него придумал, думал, там, что, как, какие иллюстративные материалы. Ну, то есть я искал вот о чем это может быть, ну, то есть я его придумывал, сочинял.
Угу. Но вы его будете защищать?
Ну, я после войны закончу это образование и буду писать его диплом и защищать, конечно.
А, это очень... А мысли о родных, там, семье, о детях?
Конечно, я вспоминал детей, и жену вспоминал, наши с ней какие-то приятные моменты.
Алло.
И то, что меня радовало. У меня счастливый брак, и еще здесь.
Да, что-то... Связь пропала, и как бы я услышала, что вы сказали, да, приятные моменты с женой, а дальше я ничего не услышала.
Да, я хочу сказать, ну, у нас много всего общего, много нас объединяло, и даже какие-то бытовые моменты нас не слишком-то разъединяли, наоборот, у нас как-то все достаточно гармонично, и мне приятно было просто вспоминать какой-то любой наш день или любые наши занятия. Что они, в конце концов, были, знаете, какой-то таким остатком в воспоминаниях нормальности в этом всем окружающем меня. В каком-то искаженном, отвратительном мире. То есть там все такое искаженное. Вот. И поэтому я об этом давно думал, вспоминал, перебирал какие-то вещи, как мы сделали то, сделали это.
А вообще вот вам, как человеку, у которого, да, вы, с одной стороны, вы пришли АТО, но там после АТО вы там последние годы были в крупном бизнесе, да, как бы занимались образованием, а как бы, ну, часть такая военная, она, ну, довольно относительно давно, да, прошла. Вот это как-то на вас повлияло, как-то это, может быть, по-другому воспринималось в плену, потому что, ну, там, вы не профессиональный военный в плане того, что там вы не работали в военной структуре все это время. Как вам, как человеку, как бы из бизнеса, человеку, так, ну, как светской профессии, было находиться в плену все это время?
Не знаю, точно так же, как другие. Ну, понимаете, как в любом случае перед этим-то я попал все равно в такой довольно плотный замес войны, именно, да, поэтому, ну, все равно какие-то рефлексы о том, что надо падать и прижиматься, мне уже начинали срабатывать, поэтому я, ну, как бы не могу сказать, что я уже плену ощущал себя гражданским, нет. Гражданские еще себя ощущали вообще с полным непонятным, почему они там. Хотя бы военные, и мы сопротивлялись с оружием, нас взяли плен, а этих-то хватали вообще ни за что не трогали. На улицах тупо хватали, или у себя из домов выводили. Человек, с которым я довольно близко общался, и сейчас мы поддерживаем с ним общение, его уже, к счастью, обменяли. Он сидел вообще все дома, ничего не делал, не делал. Вот, они просто зашли к нему, забрали его, и все. Ему почти 60. Если, знаете, как бы, ну, вот, там, зашли, забрали. И для них это вообще просто, ну, для гражданских, это вообще был шок. Что, как, почему, что вы нас тут держите, что происходит? А у меня не было такого ощущения. Я взят, ну, как бы, после боя взят в плен. Так бывает, конечно, это война. Ну, у меня просто довольно философское отношение к жизни, поэтому, как бы, я... Так себе, ну, это действительно так. Да, в стране война, люди погибают, часть солдат попадает в плен. Я для себя разделил, скажем так, это на три категории. Самый худший вариант – смех. Скажем так, это, да. Второй – это увечья, когда люди теряют конечности там, или психически теряют очень сильно и попадают при этом в плен еще. Вот. Ну и третий уровень – это просто увечья. Ну и четвертый – это плен. Поэтому я не в самом ужасной ситуации, где я нахожусь. Потому что у меня все равно впереди, на непонятной дистанции, но все равно впереди был обмен, вот он случился. А те, кто погиб, то
их не вернуть.
Все навсегда, их уже не вернуть. Я человек, у меня атеистические взгляды, я понял, что ну, как бы все, людей больше нет. И родным, и близким их никогда не вернет. И жизнь на этой планете закончена, ну и вообще. В этом мире закончено. Поэтому мне-то еще не хуже, ну, сильно, сильно лучше, чем очень много. Поэтому я не сильно там, скажем так, старался так не преувеличивать тяжелое, но все-таки вот самое не преувеличивать для себя же внутренние тяжелые ужасы плена. Я не хотел. Ну, потом, там это в мелочах проявляется, но я, например, там кто-то считал в днях, я никогда не считал в днях. И что тебе даст цифра знания, что ты там 300 сколько дней пробыл в плену? Тебе это поможет, эта цифра, что ты лучше наоборот, тебе будет обозначать, что все тяжелее, да. Ну, поэтому там вот там. Я никогда не стремился округлять в большую сторону, да, там, потому что говорят, может, там столько-то месяцев, столько-то месяцев будет там. И столько-то дней, давайте не поспешать. Вдруг нас до этого еще момента обменяют, а вы уже себя насчитали, что вот, ну, в общем, то есть я вот так пытался как-то меньше, менее, скажем, не то, что драматизировать, ну, как-то, в общем, постараться поддерживать более разумное или что ли, легкое отношение к тому, что происходило.
А что вам помогало это отношение вот сохранять?
Ну, все, о чем мы с вами говорили, то есть вот это вот убеждение, что это все закончится, какие-то свои мысли. Отвлекаться от всего этого надо было.
Ну, и вы нашли отличный способ. Ну, например, эти пересказы, мне кажется, это прям очень...
Да, это работало реально.
Давайте тогда перейдем сейчас к моменту уже освобождения из плена. Можете ли вы мне поэтапно рассказать, как все это происходило, как вы впервые поняли, что вас, возможно, сейчас обменяют, как все это было?
Значит, 31 января к нам перед ужином, где-то это было уже часов, около 5 уже шла раздача еды, принесли еду на этаж, мы отслеживали эти моменты. Вдруг открывается камера, все резко, быстро, мы так все выстраиваемся, и называют две фамилии в алфавитном порядке. Сначала фамилию моего товарища, у которого он выше по списку, чем моя, потом меня. Там, когда тебя так вызывают, ты должен поднять руку и сказать имя, отчество. Вот. Мы это делаем, они нам говорят, так, все, собрали вещи и вперед. А тут, конечно, началась надежда, что это обмен, но там я не особо давал себе обращаться сразу же, да, потому что нужно, есть варианты там, перемещения внутри СИЗО и перевоза в другие СИЗО. Сначала нас перевели в другую камеру, по дороге нам выдали нашу форму. Не нашу, собственно, а просто украинскую. Мои вещи ко мне так и не попали.
Ого.
Вот, да, что другие чьи-то штаны, двое правых берцев, куртку и футболку. Вот. И уже это уже как бы ближе к обмену, но все еще возможен вариант перехода. На следующий день рано утром нас подняли на автозаке, посадили в автозаке и повезли. Вот тут еще был хороший знак, потому что руки не связали, только глаза. Ну, шапку натянули, скотч на глаза, а руки не заковали, ничего, то есть тоже хороший момент. И уже когда нас привезли на военный аэродром. Тут немножко, конечно, похолодало на душе, потому что до этого вот морпехов так привезли к нам из Таганрога, то есть это могла быть перевод в другую тюрьму, и я, ну, такое себе нерадостное было ощущение. Но потом уже в самолете нам сказали, что нас готовят на обмен, чтобы мы вели себя спокойно, и тогда все будет хорошо. Они очень спокойно обращались. Вот всегда я заметил, что, условно говоря, военные подразделения чуть, ну, у нас, по крайней мере, в опыте, да, чуть попроще с ними было всегда общаться. И нас там, мы на самолете перелетели в одно сначала место, собрали еще людей, потом в другое забрали. И здесь нас посадили уже в микроавтобусы, и тут стало понятно, что это точно обмен, потому что это не автозаки. Обмен в тот день не случился, там возникли проблемы, не довезли пару человек из Донецка из-за плохой погоды. И обмен перенесли на 3 дня. Наша сторона настаивала на том, чтобы всех, кто согласован, по списку всех привезли. И в итоге так и получилось. Мы 3 дня жили в палаточном лагере.
А где территория?
Нас вывозили, возвращали. Я не знаю. А, это где-то, вот, ну, мы заезжали через Сумскую область, но нам глаза завязывали. Я даже не знаю, какая, ну, скорее всего, Белгородская область.
Ну, где-то или там, да.
Где-то, может быть, и не в Белгородской области. Что нас возили довольно далеко. Ну, в итоге где-то 2-2,5 часа, вернее, часов-то не было, ничего, где-то 2,5 часа, наверное, 2-2,5 от границы с Украиной. Это было. И вот уже когда утром нас провезли и сразу без промежуточной точки повезли, и потом привезли и сказали, снимайте скотч, мы поняли, что все-таки одно.
А что вы при этом Да-да-да, вы увидели. А? Да, я задам вопрос попозже, да.
Украинские флаги там на той стороне, ну и все, поняли, что нас там нет.
А что вы при этом, вот когда вы поняли, что у вас нет наручников, что вы там едете в обычном басике, что вы при этом чувствовали, то есть как это все переживалось?
Надежду. Чувствовали надежду.
То есть, ну, как бы вы уже понимали, что вы вот-вот будете дома.
Ну, мы, да, вот последний день уже вот это было ощущение, что вот будем дома, я позволил ему себя наполнить, потому что до этого приходилось сдерживаться. Было не то, ну, было понятно, что что-то еще происходит, потому что возили какие-то на промежуточные места, мы чего-то ждали, то есть, не такое. То есть, мы ждали, пока людей вывезут, а их не могли привезти. Но потом, в итоге, вот последний день, да, мы уже вечером, когда нам доставили на палатки этих двоих ребят, вот мы поняли, что уже все, сформирована группа. И уже на следующий, да, вот когда на следующее утро нас привезли на этот пункт, все, это значит 100%. Потом, когда скомандовали, что двойная полиция вышла из микроавтобусов, ну все, это уже было счастливо.
Как это переживалось вообще спустя 10 месяцев плена?
Да черт его знает, все как-то притуплялось, конечно, но очень, ну как, блин, ну как освобождение, вот так и переживалось. То есть очень сложно сформулировать словами, понимаете? Это такая эмоция, как довольно сложно ее как-то ее характеризовать. Нет, не похоже на какую-то